Всем привет! Май 2022, и вы слушаете, я не могу в это поверить, 111 выпуск подкаста. Он был у нас на грани, пару раз почти срывался, и мы были почти готовы расстаться с традицией публиковать наш выпуск 25 числа. Но кажется, мы все-таки здесь все собрались, нашли гостей, и этот выпуск будет посвящен телевидению в широком смысле этого слова. А гостей у нас аж два. Денис Ваулин, руководитель отдела интернет-маркетинга в «Смотрешке», и Антон Картунов, техлид отдела управления базовых инфраструктурных сервисов в «Яндексе». Привет, парни.
Да, всем привет.
Привет.
А в эфире для вас работают сегодня Антон Клочков, Саша Фатин и Марат Угрёт. Сразу скажу, как мне предложили, чтобы оно не забылось, про призы. Это становится почти нашей традицией каждый выпуск что-то давать, раздавать и дарить. И этот выпуск не исключение. У нас будет три приставки от «Смотрешки» и три подписки на один год за три лучших вопроса. Лучшие выбирает, соответственно, наш гость, поэтому совсем не обязательно это будет какой-то объективный критерий. Сразу говорю, что не принимаются вопросы из YouTube, потому что мы элементарно не знаем, как оттуда достать контакты, поэтому вопросы вы там можете задавать, но, к сожалению, рассчитывать на подарки там не получится. Вот, ну и поскольку в нашем эфире сегодня есть Мамонт, который долго размышлял, приходить или нет, значит, у него явно что есть рассказать про наш митап, третий по счету, до которого осталось чуть больше недели. Да, Сань?
Это ты мне так слово элегантно передал, да?
Да.
Так, а что тебе надо рассказать? Что ты не знаешь и что надо остальным рассказать?
Я-то знаю почти все. Я же во всех чатиках про метап стою.
Эх ты, бедненький. Надеюсь, ты думаешь, что все самое интересное происходит в чатиках. Ты еще скажи, что на метапы ходишь доклады слушать.
Конечно.
Святая простота. Ну хорошо, давай, погнали. Значит, предположим, что есть еще люди, кто не знает, что мы делаем метап. А мы его делаем. Мы собираемся в Москве 2 июня. Ровно в том же зале, что мы собирались год назад, примерно. Я, кстати, не помню, когда мы первый делали метап. Помню, тепло было уже?
Июль, и ковид был. Что? 1 июля 2021 года.
Да? Ну вот, окей, почти через год. Вот, но у нас тут есть радикальное отличие от первого нашего мероприятия. Если раньше у нас был только первый этаж и один зал, в этот раз у нас будет 2 этажа и 3 зала. И причем доклады будут идти в этот раз у нас уже в 2 потока. То есть первый зал, ну у нас как-то так само по себе получилось, можно сказать, негласно, да, что на первом этаже зал, там будут, не хочу говорить, что все доклады вот жестко технические, от которых зубы в пыль превращаются, и там позвоночник, трусы будут выпадают. Нет, такие есть, да. Но вот как так получилось, что их большинство сконцентрировалось на первом этаже, да, а второй зал.
А давай прямо здесь отступление сделаем. Сегодня давай. В подкасте Тошек, Антон Картунов, который, кстати, один из таких подкастов, докладов и будет читать.
Ну ты как-то продолжи мысль-то. А что за доклад он будет читать? А когда?
Когда, кстати, я не помню, доклад про вайтбоксы, как в Яндексе на Дельту натягивали Соник.
Да, у него будет последний доклад, закрывающий, после которого все побегут пить пиво. В том году вот был доклад про микроты от Антона, закрывающий, все побежали пить пиво. А в этот раз вот будет такой более серьезный доклад. Так, нет, не серьезный, плохое слово. Технический. Причем, ну, вы сами можете, конечно, посмотреть на сайте, значит, расписание докладов и их тема. Но можно так сказать, да, что в этот раз мы про себя чуть-чуть подумали, что раз уж такое дело, надо все-таки делать с уклоном в некое импортозамещение и IT в новых реалиях. Поэтому у нас есть существенная часть докладов, которые так или иначе этому посвященные. Да, это, например, ну это вот просто вот сразу первое, что пришло в голову, давайте позовем ребят с континентом. И самое классное, что пришел докладчик, господи, сейчас подожди, я посмотрю.
Паша?
Не-не-не, Иван Игнатьев, он, по-моему, самый вообще первый подался с докладом, вот он будет рассказывать, он расскажет о том, как вот он как раз сеть строил на континентах, причем именно к коду безопасности он вообще никакого отношения не имеет, то есть это просто, ну вот человек, честно, как бы купивший продукт, которому сказали, что у нас должно быть гастовское шифрование, SLA в много девяток, CD как бы работу работай. Вот он расскажет о том, как они там что наработали. Мы уже с ним доклад его прогоняли. Хочу сказать, круто. Да, интересно, здорово. Вот, а второй этаж, он такой полегче, скажем так, с технической точки зрения. Не значит, что он там какие-то будет фигню какую-то рассказывать, инфо-цыгане придут. Нет, там туда придут такие же заслуженные люди, будут рассказывать тоже интересные вещи. Прямо скажу, там придут, значит, несколько людей как бы C-level, да. То есть, например, придет вот Евгений Кузовлев, с которым мы там про кадровый рынок общались, да, тоже расскажет про это. Кстати, Дима Симонов тоже планировал прийти, но вот я пока так и не понял, насколько он планировал, насколько он придет. А несколько там вот людей есть уровня руководитель направления, которые будут рассказывать в том числе и про то, что они теперь делают в своей инфраструктуре, как они вообще планируют жить.
Саш, ну, то есть, секундочку, можно я охренеть? Давай. Дима Симонов, если ты меня сейчас слышишь, помни, завтра уже вторник.
Видимо, вы же на что-то с ним во вторник договорились.
Конечно. Призвал, вот... видео, там все такое.
Отлично, отлично. В общем, там тоже будет как бы что послушать, просто мы так начали позиционировать второй этаж как место, где можно не только послушать, но и более активно поспорить, потому что там зал он такой чуть поменьше, обстановка чуть поинтимней, и она более располагает, чем вот в большом зале, куда там что-то 250 человек влезает, устраивать там перепалки с докладчиком. Но тоже можно, мы ни в коем случае не против. По поводу мест, билетов, они еще есть, но их осталось, кстати, не так и много, я бы даже сказал, мало. Большая часть уже продана, определенная часть забронирована, но еще не оплачена. Возможно, эти люди, конечно, включат заднюю. И как не оплатят, и как не придут, но мы их будем осуждать. Слушай,
тут вспоминаем историю последнего митапа, который был в Питере, когда у нас только кто-то сдает билет и сразу на него выстраивается очередь, чтобы купить.
Тут видишь, в чем... X3 возьму, поэтому, ребята, осталось 50 билетов, вперед.
Меньше 50 билетов осталось. Но здесь история просто какая, что в Питере, что в Москве, мы же тогда мастерски подгадывали под всякие ковиды, локдауны и все прочее, и нас в основном ограничивали площадки, да, то есть, если я правильно помню, что в Москве, что в Питере, ну, там было, грубо говоря, как бы 100 человек, да, можно было, и, соответственно, там, да, и быстренько билеты выгребли, и дальше вот началось, а дайте лишний билетик, а давайте я вам денежку заплачу, а давайте я там, не знаю, вам что-нибудь приятное сделаю, за что вы меня проведете, в общем, было весело и интересно, сейчас этого ограничения нет, билетов мы продаем... Слушай, дай бог памяти, там больше 200 стоит цифра. Плюс еще там от партнеров планируются тоже всякие интересные акции с показательным разбором железа, как это все цифровые сервисы вспоминаю, с питерского митапа.
Решение,
да. Ну, извините, у них такое название, вот у него код безопасности, как-то все четко понятно. А там вот что-то цифровое, я вечно какое-то слово второе пытаюсь от себя вставить. Там то решение, то еще что-то. Методы, подходы. Неудобное название в этом смысле, ладно. Так, ты мне в смысле сбил, что я хотел сказать? А, билеты. В общем, в этот раз... вместимость нижнего зала номинальная полностью, мне что-то говорили, по-моему, 250 человек. Но если туда набьется 250 человек, на мой взгляд, это уже будет как вот селедки в бочке, поэтому у нас еще будет второй этаж. Я так про себя думаю, что часть людей будет сверху, часть людей будет снизу. Из побочных активностей что мы планируем? Ну, конечно, наши три прекрасных традиционных конкурса. Это что? Это скорость обжимки, да, наша просто вот обязательный физический конкурс, насколько быстро ты можешь обжать патчкордик. Для тех, кто следит, не знает, забыл, но вы все равно сейчас это узнаете. В Питере был улучшен московский рекорд, теперь у нас новый результат. Минут 46, что ли? Не помню, врать не буду. А потом второе, это обязательная наша послеобеденная викторина со странными, но мы надеемся, интересными вопросами. И, как обычно, хотим еще успеть поиграть в Mortal Kombat, пока пьем пиво, потому что да, что же за конференция, в конце которой не наливают пиво. Это какая-то неправильная конференция, поэтому у нас митап и пиво.
Я еще добавлю, что мы не звери какие-то, мы не издеваемся ни от кем. Но если кто-то захочет обжать патчкорд вилочку-отверточкой, глазом, пилочкой, никто отговаривать не будет. Да, но вся ответственность на вас.
Пожалуйста, пожалуйста, любые члены вредительства, только вот без нашего участия.
Слушайте, а меня
я совершенно
человек,
не против.
Который в молодости обжимал кабели и научили обжимать хорошо, и когда смотришь, как монтажники сейчас обжимают, а за минуту 46 красиво обжат или некрасиво?
Главное, чтобы работало.
С колпачками, да, чтобы или нет, да?
Не,
чтобы,
ну как,
чтобы срезана была вот эта веревочка аккуратненько, все вот.
Не, ну это еще ладно, веревочку срезать, чтобы от границы внешней изоляции до конца проводочков был не больше сантиметра.
Согласно стандарту.
Съемочки красивенько.
Ой, не, ну мы без этого. У нас, смотри, у нас задача какая, что надо от бухты отрезать, значит, патчкордик, зачистить его с двух сторон, обжать, воткнуть в тестеры, чтобы тестер показал, что все хорошо.
Антон нам покажет, как нужно правильно делать. Приходи
на этап. Не хватает самого главного же. Еще пройти по чердаку, на котором засрано голубями. То есть самая интересная эта часть отсутствует тогда.
А я предложил даже накидать ему лежей такие, знаешь, там вот на стол вот это вот. Приближенно к боевым, приближенно к реальности. Запах, правда, не хочется подавать, но для полного погружения. Как это правильно называется? 7D или что это?
Да сейчас чем больше D налепил, то есть цифру перед этими D, тем и молодец. Так, ну ладно, давайте, все, значит, завершение что? На метапе будет круто, будут крутые спикеры, крутые доклады, классные мы, классные люди, приходите общаться, билеты еще есть, но их не так много осталось, поэтому думайте быстрей. 2 число, Москва, сайт meetup.linkmeup.ru, приходите, покупайте, приходите, приносите, пообщаемся, поржем, повеселимся.
Пока вот. Саша не убежал и не забыл, у нас есть... кого поблагодарить из спонсорс.
Слушай, я опять не подготовил список. Ну, мы можем, как всегда, сказать. Ребята, у нас есть странички и на Патреоне, и на спонсорсе, и даже на этом бусте проклятом. Пожалуйста, вот мы очень рады, когда вы нас поддерживаете, потому что всякие такие движухи типа этого митапа, это все возможно вот только благодаря тому, что вы нам присылаете какой-то свой рабочий рубль, который мы потом обратно на вас же и тратим, по сути. Вот.
Ну что, и мы тогда переходим к основной теме?
Видимо, да.
Давайте, поехали. Что такое телевидение? Виды, разница, преимущества. Кто начнет?
Не, давай сначала, наверное, не прям с телевидения, а, ребята, расскажите примерно, там, чем занимаетесь немножко.
А, еще не сказали, окей.
Да. Денис?
Да, давайте я начну. Я, в общем-то, как вы сказали, работаю в замечательном сервисе «Смотрешка». «Смотрешка» — это интерактивное телевидение, которое, ну, наверное, у 80% операторов России представлено в виде каналов и кинотеатров. В общем-то, мы стараемся предоставить классный сервис, независимо от региона, независимо от того, где оператор находится, и стараемся для этого, в общем-то, каждый день.
Антон?
Собственно говоря, я в Яндексе давно работаю, и так как у нас был какой-то опыт работы со сторожем CDN, то в 2017, насколько я помню, году летом к нам пришли менеджеры, из там соседнего подразделения, и говорят: слушайте, ну вы же знаете, как раздавать данные. Можете сделать CDN для того, чтобы телеканалы показывать? Там крутая идея есть, вот есть телеканалы, на них есть реклама, и вот эти рекламные блоки, они там размещают их, они их там могут не более чем сколько-то минут в месяц, в час и так далее. Но у них там по-разному, по-всякому эта реклама продана. Вот она на телевизоре продана, а в интернете вроде как сейчас не продана. И если телеканал сейчас в интернете показывается, то он денег с этого не получает. Ну, то есть получается, что люди как... Ну, люди в любом случае бесплатно смотрят, да, но телеканал ничего не зарабатывает на том, что он в интернете показывает. А мы вот Яндекс же там баннеры крутил туда-сюда, рекламу умеем, персонализированная реклама, все дела. И вот давайте будем показывать телеканал, заменять рекламу. Денежку с этого получает, там часть, соответственно, телеканала давать. В общем, классическая реклама в интернете, только на видеоконтенте, а не на текстовом контенте. Вот. Соответственно, в 2018 году, еще в 2017 году, на самом деле, у нас несколько телеканалов было подключено, мы это дело показывали. В 2018 году мы показывали Олимпиаду из Пхеньяна, насколько я помню. Летом 2018 года мы показывали чемпионат мира по футболу. Там суперсложная схема была и с точки зрения, как оно технически реализовано, и с точки зрения того, как оно юридически было организовано. Это вообще, конечно, полный кошмар. И ну, вот у нас прямо на самом деле крутое было достижение. У нас в пике во время игры России с, по-моему, Испанией. В общем, когда в конце была серия пенальти, все очень неудачно сложилось, потому что была сильная гроза, пропал сигнал, который на спутник поднимает в триколор, люди пошли смотреть в интернете, они пришли на... по ВГТРК показывали, они пришли на ВГТРК-шный сайт, который работает через CDN-видео, он их начал прилегать, все пришли к нам. В общем, у нас было больше миллиона зрителей, которые одновременно смотрели вот прям в один момент времени. Реально, получается, 1% населения России. Ну, если каждый посчитать, там, и стариков, и детей. Ну, понятное дело, что там многие смотрели по несколько человек с одного девайса, ну, там, то есть с телевизора, там, с компьютера, еще с чего-то. И дальше мы немножко отошли от темы показа телеканалов, всякими спортивными мероприятиями стали заниматься. Ну, вот из большого спортивного мероприятия НХЛ мы, например, показывали. И в этом месте я максимально погружался в техническую именно часть. Очень много нового узнал о мире телевидения. Он вообще ни разу не похож на мир сети, с которыми, я думаю, большая часть слушателей подкаста связана. Вот. И много раз выступал переводчиком между миром телевизора и нашим миром IT и сетей, и интернета всяких. Вот. И, собственно говоря, вот примерно так и продолжал этим заниматься. Некоторое время назад больше ушел в поддержку сети, собственно говоря, по поводу чего у меня и доклад будет на митапе, когда уже получается через 2 недели, даже меньше.
Уже меньше.
Но, тем не менее, все свои познания пока из области показа телевизора не растерял. И советом, как минимум, участвую в нашей команде, которая этим занимается внутри Яндекса.
Прекрасно. Все нормально, опыт есть.
Ну, надеюсь, сегодня получится немного показать, чем телевидение от сети отличается.
Да, это я могу даже сразу сказать. У телевизионистов сейчас применяются IP-сети внутри, и у них UDP-пакеты не теряются. Reliable транспорт.
То есть это нас подводит к мысли, что там свой протокол используется какой-то хитрый или что?
Нет, просто они видят, что UDP-пакеты не теряются.
А, то есть если машину покрасить в красное, она едет быстрее. Это того же уровня у них, да?
Ну, почти. Надо купить дорогую какую-нибудь Аристу. Нет, две. Чтобы резервирование было. Вот, и тогда все будет хорошо.
Да, и киоск настраивать не надо. Оно и так проживет. Мы будем юзать 1 гигабит на 100-гигабитном линке. Все это делали, да.
Не, ну, кстати, хочу сказать свою бытность работы на телестудии. Я помню, что там под прямой эфир просто всегда арендовался канал. И причем желательно, что это была темная оптика, там, например, до телебашни или еще какой-то. И как бы и все. И зачем тебе этот киоск, еще что-то?
Ну да, вот чтобы у тебя ничего лишнего. С аудио то же самое.
Потому что прямой эфир, он, собака, очень дорогой. И его запороть как-то обидно будет. Поэтому проще арендовать сразу вот соплю от точки А до точки Б.
И самое забавное, что даунтайм измеряется реально в секундах. Ну, то есть, 3 секунды нету картинки, это уже прям большая проблема.
И эта проблема выражается в деньгах.
Так это да, нет, я вот без всяких как бы шутки, у нас вот как было, что идет прямой эфир, и, ну, грубо говоря, там серверная, где, значит, оптический кросс, да, и там вот основная, значит, трасса, как бы бэкапная трасса, и у одного инженера были, значит, кусачки, что если принимается решение, что, значит, слишком долго перекидывать на второй линк, первый просто перекусывается, и второй начинает автоматом работать.
Это же гениально, Саша.
Нет, это просто про цену даунтайма.
Понял, понял.
При том, что это даже не федеральное телевидение, это там вот какой-то, знаешь, вот заштатный телеканал, который вот в этих вот в платных там подписках, типа, не знаю, 500 рублей в месяц и 1000 каналов. То есть, если сказать название, его, наверное, 90% людей вообще не знают, что такой телеканал есть. Это и даже там вот такие заморочки. А что на федеральном телевидении творится?
Там нужны сетевики с кусачками. Я все-таки предлагаю немножко вернуться к началу, а то люди сейчас не понимают, что происходит, какие тут кусачки, оптику. Давайте все-таки немного истории. Это же важно, нужно. Денис заскучал уже, тем более.
Да-да-да. То вы углубляетесь в техническую часть. Я тут, наверное, больше так с точки зрения там маркетинга и, в принципе, телевидения могу рассказать. Ну, как все знают, там раньше, я думаю, что телевизор смотрел намного больше людей, но все равно намечалась тенденция, что большинство людей так или иначе отказываются от просмотра классического телевидения и там не смотрят те же эфирные каналы там, первого, второго мультиплекса, а смотрят конкретные тайтлы там, в конкретных кинотеатрах или там, какие-то новые фильмы, сериалы, которые выходят. Вот как раз-таки более точечно потребляет тот контент, который на рынке есть. И как раз-таки изначально, когда было там эфирное телевидение, там кабельное телевидение, такой возможности не было. Ну, как бы она была, но по большому счету можно было там все скачать с торрентов и посмотреть то, что необходимо, но там в непонятном качестве, с непонятной локализацией, с непонятными переводами. Но так или иначе потребление контента за последние годы очень сильно изменилось. И сейчас, в том числе и в России, начинает развиваться такая подписочная модель, и люди начинают ее принимать, привыкать и с ней прекрасно жить, когда за там, определенную ежемесячную плату можно в отличном качестве, с хорошим звуком смотреть именно то, что интересно и то, что необходимо, а не то, что в данный момент времени идет там, по определенному каналу. Как раз-таки, когда, ну, опять же, грубо говоря, появление там интерактивного телевидения, IP-телевидения дало людям эту возможность. И когда там было эфирное, спутниковое, там, я не знаю, кабельное телевидение, человек мог смотреть в определенное время только там то, что шло по определенному каналу. Нужно было лезть там в телепрограмму, смотреть... что из интересного, по какому каналу сейчас идет, ждать это время, там ровно в 9 часов, я не знаю, запускать определенный канал и смотреть тот фильм, который интересует.
Но есть еще хак, можно запустить в то время, это же немножко забегая вперед, маленький кусочек вперед забегает, что можно было поставить рядом какой-нибудь рекордер, и он тебе запишет этот несчастный фильм, который ты хотел посмотреть. И да. Он у тебя там навсегда останется, так его никогда не посмотришь, но у тебя он будет.
Да, вполне, но это не совсем удобно. Ну, как бы по понятным причинам это не всем удобно и не все так делали. Конечно, там были, и я помню даже, когда были видеомагнитофоны, там на VHS записывали определенные фрагменты трансляции каналов, потом пересматривали эти фильмы, и эти кассеты ходили там, я не знаю, из рук в руки. Люди делились друг с другом. Но времена идут.
Ну, мне, кстати, кажется, что эфир-то тоже особо не записывали. Это же все были кассеты с фильмами зарубежными, с голосом Володарского, вот это вот все.
Да, были фильмы, которые, естественно, там копировались с каких-то лицензионных кассет и распространялись тоже, в том числе там с наклейками просто, где было написано название там того или иного фильма. Но и эфирные тоже записывали, это я точно помню, я сам так делал.
Было. Причем было, я помню, что это считался еще особенный, значит, талант, что если у тебя вот не видео двойка, а видак стоял отдельный, он пишущий. Во-первых, тюльпаны правильно расключить, чтобы у тебя не только звук был, но еще и видеоканал записывался с цветом, а не черно-белый. И самые-то крутые ребята, они еще с карт разъема и с помощью паяльника до ума доводили. Ну, для меня это вообще тогда магия была какая-то.
Да, интересные были времена. Но сейчас...
Тепло и аналоговые.
Да, сейчас в этом плане, конечно, стало все проще. Можно там не дожидаться никакого времени, а просто включить там трансляцию любого канала из архива, выбрать тот контент, который интересен, и, в общем-то, смотреть его в любое время дня и ночи. Ну и контента стало больше. В принципе, раньше не было там стольких сервисов, в том числе там онлайн-сервисов, которые делают собственный контент. Были большие студии, которые снимали фильмы, либо там, ну, условно, большие студии, которые снимали какие-либо там телепередачи, и все это пускали в эфир. Вот, а сейчас, ну, наверное, там в какой-то степени Netflix первопроходец в этом всем был, начинающий с распространения дисков по подписке и перешедший в итоге в стриминговый сервис, который также по подписке в стриминге начал распространять там фильмы и сериалы, в том числе собственного производства. И у нас сейчас в том числе появляется много таких сервисов, которые в том числе делают и оригинальный контент, который доступен только у них. И это классно по сравнению с тем, что было.
Слушай, Денис, немножко про старые сервисы скажу. Забавный просто момент. Иногда так впадлу, сейчас опять буду плохому людей учить, особенно не фагов, в торренты качать или еще что-нибудь. И ты такой смотришь, ага, в архиве, давайте не будем никаких говорить конкретики, по условному каналу X есть тот фильм, который хочешь смотреть в данный момент времени, но он, сука, с рекламой. И ничто не мешает эту рекламу перемотать. Вот этот старый подход, зачем он нужен? Кто эту рекламу смотрит? Обанкрочу рекламные кампании сейчас.
Но так или иначе, рекламное телевидение стоит недешево, и часть этих доходов, я думаю, идет тем телеканалам, ну не я думаю, а в любом случае идет тем телеканалам, которые вещают, и это, в общем-то, необходимое зло, которое позволяет существовать всей этой индустрии, и от этого никуда не деться.
Кстати, знающие люди говорят, что вот этот вот пиратские стримерские сайты очень довольно интересная история. Но мы ее можем потом отдельно в конце обсудить.
Ну, я бы еще такую вещь отметил, что вот эти сервисы типа Netflix, Кинопоиск, Окко и так далее, и классическое телевидение, они же на самом деле совершенно проразные. Ну, то есть классическое телевидение — это такое абсолютно пассивное потребление контента. Кстати, даже Денис лучше мне может рассказать. Я-то так как бы с технической точки зрения на это смотрю, и как зритель немножко продуктового нахватался. Вот. То есть телевизор — это либо пассивное потребление, то есть ты включил, что-то там играет, что-то там тебе рассказывает, бубнит, ну такое фоновое что-то там. А при этом прямой эфир еще есть. Не обязательно даже на телевизоре, прямой эфир, то есть все спортивные мероприятия или там премьеры чего-нибудь супернового. Все хотят посмотреть прям одновременно.
То есть, выступление главы государства, ну и так далее.
Ну, это все-таки плохой пример. Мне
вполне себе прямой эфир.
Прямой эфир, там, не знаю, какое-то спортивное мероприятие, да, то есть когда ты отстаешь там даже на одну минуту, уже тебе не так круто, как вот тем, кто одновременно смотрит, потому что они уже кричат, у них там уже гол забили, а у тебя еще там где-то на середине поля там кто-то бежит с мячом с этим. И там, даже я вот по себе могу сказать, да, я там смотрю в основном там Формулу-1, например. Вот Формулу-1 мне намного прикольнее посмотреть в прямом эфире и там в чате с кем-то там обмениваться мнением по поводу того, что происходит, чем смотреть потом в записи. Пусть даже оно будет в прямом эфире с рекламой, а в записи потом без рекламы, но когда ты смотришь записи, ну, во-первых, сложно не узнать результат, как бы везде там новости есть и так далее, там где-то что-то уже пишет. А во-вторых, ну, реально сидишь такой, ну, блин, ну, не так уж интересно это было смотреть, если в записи, что-то долго.
Слушай, ну это и на старом телеке было уже в записи неинтересно смотреть, когда ты знаешь, чем все это дело закончится. Но это, знаешь, это мне напоминает все вот как интернет развивается, да, что был вот веб 1.0, потом 2.0, да, и все, что сначала вот у нас есть статическая картинка, потом у нас появляются какие-то там вот функции там для общения пользователей, потом мы вообще переходим к user-generated content, да, и сейчас вот типа вот там у нас какой-то следующий веб грядет, да. С телеком же то же самое, причем, если вдуматься, вот то, что ты смотришь на сайте, и то, что ты смотришь в телеке, технически-то одно и то же. То есть один и тот же поток, просто у тебя есть компьютер, который его показывает, либо телевизор, который, по большому счету, такой же комп в данном мире.
Все-таки с точки зрения контента, ну, вот скорее телевизор, я имею в виду эфирный телеканал, это как лента в Инстаграме. Ты листаешь, и ты не можешь на нее никак повлиять. Просто вот листаешь и смотришь, от тебя вообще никакой мозговой активности не требуется.
Но при этом неназванная компания за тебя все подстроит на основе того, сколько ты посмотрел каждый из постов и
да,
что ты с ним сделал.
А на телевизоре неназванный редактор, который сидит и отвечает за сетку вещания и так далее. На самом деле мы в 2018, по-моему, году запустили очень прикольную штуку, которая называлась Яндекс.Телеканалы. Брали какой-то контент из разных категорий. Ну, там, например, был там фантастика, ужасы, там, детские фильмы, еще что-то такое. Ну, я сейчас уж точно не вспомню. И всякими нейросетками из них набирался как бы телеканал, ну, которым они просто были подряд. Ну, то есть реально тебе ничего не мешает просто зайти на Кинопоиск и смотреть их друг за другом. Но, тем не менее, люди приходили и смотрели этот телеканал. Несмотря на то, что когда они на него включались, да, то есть ты включаешь, а у тебя середина фильма уже идет. Ну или там сериала какого-нибудь. И все равно люди смотрят. И они на это реально залипали. И просмотры были не хуже, чем у обычных телеканалов.
А всем одно и то же показывали?
Да, 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 в этом и прикол. То есть именно смысл в том, что тебе не надо думать. Ты просто зашел такой, что я хочу посмотреть, ужасы хочу посмотреть, включил и сидишь смотришь.
Да, есть такие люди, которые любят на фон себе включить что-то, чтобы просто говорило, и что-то, чтобы просто показывало. У нас есть там некоторые абоненты, которые по там 330 часов беспрерывного смотрят какой-либо канал, и, ну вот, я не знаю, конечно, как это ночью можно делать, но просто включают на фон и живут с этим.
Кто-то засыпает.
Так может этот какой-нибудь барчик, где просто телек на фоне крутится и все?
А это, кстати, незаконно.
Ну, мы сейчас про то, что это законно, или про то, что это может быть?
Нет, ну, с точки зрения закона, опять же, есть там тарифы для юрлиц и, в общем-то, права, которые позволяют там барам, ресторанам все это вещать, так что тут никаких проблем нет, но, по-моему, нет, по-моему, это не бар, по-моему, это обычное физическое лицо.
Ну, отлично. Ну, слушайте, если ему нравится, то это... Слушайте, а вот у меня такой вопрос вот возникает. Просто все для себя хочу понять. Мы все привыкли, да, что у нас есть вот телевидение, да, это вот что-то такое большое, там, телецентр, там, какая-то телебашня стоит, да, вот там серьезные люди снимают контент, все такое. Вот у нас есть телек, мы смотрим, там есть сайты, там, не знаю, Первого канала, ВГТРК и все такое. А какое место здесь вот занимают компании вот вроде той же самой «Смотрешки»? То есть, вот чем ваше телевидение от их телевидения отличается?
Наверное, нас сравнивать именно с ними, ну, такое себе. По большому счету, мы, как агрегатор контента, собираем в себе не только там эфирные телеканалы, но и вообще от всех правообладателей телеканала в одном месте. Плюс добавили в сервис кинотеатры, когда поняли, что классические телеканалы людям, ну, не настолько интересны. И, опять же, появились там игроки на рынке в виде онлайн-кинотеатров, которые делают оригинальный контент, который на телевидении появляется там спустя какое-то время с задержкой. И, в общем-то, сгруппировали у себя в приложении и онлайн-кинотеатры, и их контент, и телеканалы. Тем самым, ну, такой получился некий хаб, куда человек может зайти и в рамках там единой подписки, единого приложения потреблять и просматривать тот контент, который им интересен. Там вышел какой-нибудь там новый сериал, я не знаю, в кинотеатре «Старт», можно зайти в «Смотрешку» и его посмотреть. Вышел какой-то оригинальный контент в кинотеатре «Премьер», точно так же можно зайти в «Смотрешку» и его посмотреть. И для этого не нужно будет качать там два дополнительных приложения, оформлять две дополнительные подписки, а потом там какое-то время у кого-то из них долго не будет оригинального контента, и там нужно следить за этими подписками, отменять. То есть проще все, когда в одном месте, и все работает в рамках одной экосистемы, не разделяя по приложениям, например.
Слушай, Денис из зала. Вопрос из зала, Денис. Стримы и прямые эфиры будем считать за отдельный вид телевидения или нет?
Скорее, да. Ну, по крайней мере, я думаю, в последнее время никто не будет спорить, что YouTube стал одной из основных платформ по... Опять же, по потреблению контента. То есть, если раньше люди для того, чтобы узнать какие-то новости или там посмотреть какой-нибудь интересующий их контент, шли и включали телевизор, то в последнее время произошло некое смещение, когда для того, чтобы там узнать какие-то новости или посмотреть что-то интересное, люди включают YouTube. Так что, по большому счету, да.
Тут даже вопросы в кассу. Причем они совпадают с планом. Почему так происходит и что будет дальше?
Почему происходит смещение, имеется в виду?
Да, почему-то это все смещается. Человек хочет индивидуально выбирать контент или... Вот с чем связан ты как...
Да,
человек, просто... который собирает, компания собирает статистику. Вы же собираете статистику, кто чего смотрит, как вы это делаете и так далее. Вот что вы видите?
У нас собирается статистика просто обобщенная по там количеству просмотров, там, грубо говоря, того или иного канала или там того или иного кинотеатра, который в нашем сервисе присутствует. Но по большому счету, условно, когда там 20 лет назад не было выбора, было, грубо говоря, 20 каналов, и человеку для того, чтобы что-то посмотреть, нужно было включить один из этих 20 каналов, и никакого больше варианта, кроме как там взять газету, почитать или там включить радио, послушать, не было. Было довольно ограниченная возможностью места, где там можно что-то для себя интересное почерпнуть. А с развитием интернета, с развитием, в принципе, контентной истории, у людей уже нет таких ограничений. И как раз-таки вот тот же YouTube, он просто забрал часть аудитории от телевизора классического, в классическом его понимании, потому что люди начали находить для себя там что-то интересное. Точно так же и те же онлайн-кинотеатры производят там оригинальный контент, который для многих людей интереснее, чем то, что там показывают по, я не знаю, федеральным каналам. Вот, поэтому, в общем-то, и нет ограничений в...
Выбирай все, что хочешь, понятно.
Да.
Слушай, вот такое слово, когда составляли план, я узнал новое слово, как я люблю шутить, день прожит не зря, телесмотрение. Это что за слово такое? От чего зависит? И так далее. Ты знаешь, это... такое слово есть?
Да, это, в общем-то, как раз-таки, ну, грубо говоря, параметр, который показывает... Какие каналы смотрели больше всего, какой контент людям интересен. И я думаю, что там крупные правообладатели и крупные производители контента как раз очень сильно опираются на этот показатель для того, чтобы удерживать свою аудиторию и показывать своей аудитории то, что им наиболее интересно. Для того, чтобы как раз увеличить количество телесмотрения у своих пользователей.
Ну, то есть это обычная статистика, там, которую так любят собирать маркетологи, просто здесь применительно к неким видеосервисам.
Да.
Не, знаете, я просто все, вот что сижу думаю, раз уж мы так зашли в сравнение стримов и телевидения, вот мне все в голове вертится вот с технической точки зрения. То есть, ну окей, может быть, какая-то такая логическая там и есть разделение, да, хотя если задуматься, ну вот у меня в телеке у родителей, там, я не знаю, в подписке 150 каналов, а у меня 150 каналов на Ютубе я подписан. Вот выбор вообще ровно такой же. Ладно, не суть. Я к тому, что технически, какая там все-таки разница? Ну, когда там чувак стримит на Твиче или на Ютубе, окей, там понятно, да, там какой-нибудь веб-RTC работает или что-то в этом духе. А что из себя представляет вот то самое IPTV современное?
Я хотел бы чуть-чуть буквально назад вернуться, и в контексте предыдущего вопроса, этого вопроса, очень важный момент. А вы когда-нибудь пробовали понять, сколько, каких именно людей смотрят и слушают ваш подкаст? Ну, влияет ли это как-то на рекламную вещь или нет?
Это влияет на рекламную вещь в том смысле, что к нам приходят маркетологи и спрашивают, а сколько у вас просмотров?
Вы знаете, сколько человек опрашивают телеканал для того, чтобы понять, сколько его смотрят?
Мы говорим про старые добрые времена, там что-то ну, человек
сейчас,
100, по-моему, выборка
сейчас,
была.
Ну, сейчас, условно. 6 тысяч человек панель, насколько я помню.
Это по стране?
Да, на всю страну.
Ну, может
то
быть,
есть,
да.
Когда я предлагал, слушайте, а ведь мы же без проблем можем сделать для блогеров, например, штуку, чтобы можно было посмотреть, если у нее нативная реклама внедрена в самом начале, сколько человек послушал нативную рекламу. На что мне ребята из маркетинга сказали, это очень стрёмная тема, потому что цифры могут очень сильно отличаться от того, что блогер говорит, как оно на самом деле.
Ты наш разоришь, да?
Слушайте, ну давайте здесь тогда вспомним, кто-нибудь вообще знает, как считают вот классическая телевизионная статистика, да, которую там завели еще во времена аналогового телевидения, типа там кто, сколько, чего смотрит.
6 тысяч человек панель, которая, ну такая типа, насколько я знаю, репрезентативные, которые постоянно участвуют, и плюс опросы, просто тебе звонят по телефону рандомно.
Не опрос, а как это технически было реализовано еще давно?
Так и реализовано. Ну, в смысле, типа, 6 тысяч имей, у которых там, ну, как-то записывается, что они смотрят, а потом, ну, просто звонят по телефону и спрашивают, вы сейчас смотрите телевизор? Какой у вас телеканал сейчас включен? Все, реально, так и работает.
Короче, там немножко не так. Там, значит, когда-то давно-давно, еще там дедушки-коммунисты, они, значит, сделали типа социальную выборку некую. Возможно, вот эти 6 тысяч человек, я здесь за цифры не помню, да? То есть срез по стране.
Они есть. Да-да-да.
Людей, которые типа вот представляют всю страну. Знаете, как это типа в интернете бывают штуки, типа, если весь мир представить, там, не знаю, в виде квартиры, где живет 10 человек, то 3 из них там негры, 8 голодают, 2 бомжи, что-нибудь такое, не суть. Здесь вот тоже сделали, значит, такой срез по всей стране и придумали специальный девайс, который вот раздали всем этим людям. Он подключался к телеку. И, например, там идет дедушка вечером новости смотреть. Вот он подходит к этому девайсу, на нем кнопочку тык, типа вот я дедушка, я сел смотреть. Вот он, значит, сидит, смотрит. Он закончил смотреть, он кнопочку нажал. Приходит там, не знаю, внучка. Спокойной ночи, малыши, смотреть. Кнопочку тык, вот внучка сидит, смотрит. И вот так вот все члены семьи вот этим вот занимаются. Там, может, даже денежку им какую-то за это дело платили. И вот с этих девайсов это все, короче, собиралось. И потом мы слушаем, там, что в новогоднюю ночь там голубой огонек смотрело столько-то зрителей. А столько-то зрителей там смотрело, не знаю, еще там что-то по другому телеканалу. То есть это же прям вот так вот делали.
Да-да-да, это те самые 6 тысяч человек.
Не, я про то, что там как бы довольно объективная была статистика вот благодаря этому девайсу, что это не то, что там сейчас... вот как блогеру позвонили, что это, а потом они померили линейкой как бы.
Так у них и сейчас такой же девайс. А с блогерами, опять же, типа вот сколько там человек блогера смотрит на Ютубе, можно на счетчик посмотреть, он вверх идет, иногда вниз идет, иногда каких-то ботов очищает. Сколько там ботов было? Сколько там мы смотрели весь этот ролик? Как бы... Никто не знает, но по большому счету это же важно исключительно для того, чтобы сказать рекламодателям о том, что смотрите, если вы разместите рекламу, вас посмотрят вот столько-то человек. И в этом плане у телека неоспоримое преимущество, потому что у них налажены все эти работы с рекламодателями, и на самом деле контент-то стоит дорого. То есть вот я просто сейчас пример для того, чтобы понять, сколько вообще это стоит, да? Снять какой-нибудь концерт, ну, то есть туда приезжает вот грузовичок, ну, может, вы видели когда-нибудь, портативная телевизионная станция называется, ПТС, из которого куча проводов тянется от камер, там еще один грузовичок с самими камерами приезжает, в этом грузовичке сидят люди, которые, собственно говоря, картинку делают, там кнопочки нажимают, там между камерами переключают, титры всякие накладывают, графику, там переходы и так далее. Вот. Значит, снять один концерт стоит там, вот по текущим ценам, там 2-3 миллиона рублей. Снять какое-нибудь спортивное мероприятие за день, ну, тоже там будет, в зависимости от, ну, там, от миллиона до 3 миллионов рублей, до 4 миллионов рублей. То есть, на самом деле, большие суммы, и эти суммы как-то надо отбивать. Причем это только сама съемка столько стоит. Соответственно, нужны спонсоры, которые будут за это платить. Чтобы были спонсоры, надо с ними уметь договариваться. И как бы в телевизоре все дело налажено. Если ты не в телевизоре, ну, как бы вопрос, как будешь договариваться?
Крутись как можешь. Деньги. Ты, кстати, Антон, вдохновляешь, ну, на данном этапе лично меня записать подкаст на тему статистики сбора, вот, хотя бы аудио. Может быть, минут на 30-40 какой-нибудь удастся что-то выводить, потому что методов огромное количество, как считать, непонятно. Либо к чему-то одному, какому-то сервису конкретному привязываться, платить ему денежку, либо пользоваться всем, умножать на некие коэффициенты, в общем-то, целая история.
А здесь, опять же, встает вопрос, а если ты не Google и не Яндекс, а как ты узнаешь, кто именно тебя слушает? Ну, в смысле, что это вообще за человек? Понятно, что это какая-то такая более-менее абстрактная информация, но тем не менее...
Да мне хотя бы количество. Более-менее точное, плюс-минус километр.
Тоже вопросы есть.
Они просто потыкали, не просто потыкали, вот потому что оно скачалось, послушал он дальше, не послушал, непонятно. Вот Google, да, допустим, да. Может предоставить, а вот какой-нибудь другой сервис статистики по трек, да? Вот был момент соприкосновения к ссылке, да? Все, произошел редирект, циферка 1 загорелась. Дальше что произошло, черт его знает. Может, он удалил, может, он ошибочно нажал, еще что-нибудь, мы же этого не знаем.
Ну, и в этом месте, я думаю, что и смотрешки ровно такая же история, что довольно много сил закопано в то, чтобы были модули телеметрии под всеми плеерами, которые используются на сервисе. Ну, естественно, желательно, чтобы все эти плееры в онлайне работали, для того, чтобы можно было понимать, что вообще пользователи смотрят, для того, чтобы строить и рекомендации для них какие-то более адекватные, для того, чтобы маркетинг знал, что вообще... надо, для того, чтобы те, кто занимается закупкой контента, понимали, какой контент вообще надо покупать. В общем, такая большая серьезная работа. На самом деле, очень большая часть сервиса, я бы сказал.
И они потом не любят Windows, который тоже телеметрию собирает. Понимаешь, тут везде телеметрию нужно, походу, обмазываться, чтобы знать вообще, что происходит. Если ты поставщик услуги и хочешь как-то адаптироваться под слушателя или в данном случае видео, как там называется, смотрение, там, телесмотрение. И не анкетка в этом в Гугле, которая нажмите галочку, что вы сегодня смотрели. Это так не работает.
Ну, перед нами сидит практик, который может рассказать, как они это делают. Да, Денис? Расскажешь?
Как у нас происходит анализ всего? Ну, вообще у нас на самом деле, по большому счету, грубо говоря, три платформы. И для всех трех платформ статистика собирается по-разному. Ну, можно разделить сайт, можно разделить Smart TV и можно разделить приложение на там, мобильное устройство либо СТБ-приставки. И, в общем-то, по всем, ну, понятно, что в рамках там, единого аккаунта, если начать смотреть на сайте, то можно продолжить на Smart TV, а потом выйти на улицу и все это продолжить смотреть на телефоне с того же места, и все в рамках единого аккаунта будет сохраняться. Вот, но с точки зрения отслеживания, в общем-то, для всех трех платформ используются там свои методы. Ну, как сказать, мы оцениваем действия пользователей внутри приложения для того, чтобы понимать, там, что нравится, что не нравится, и, там, может быть, что-то нужно допилить и перенести там кнопку с левого угла в правый угол для того, чтобы пользователям было удобней. Вот. Но что касается там рекомендаций контента, тут мы во многом завязаны на, в общем-то, правообладателей и того контента, который они нам поставляют. То есть мы можем сделать там, грубо говоря, последние просмотренные каналы, либо там каналы, которые пользователь добавил в избранные для того, чтобы они у него были под рукой. Но сам контент на этих каналах там никоим образом поменять не сможем. Поэтому тут мы, как платформа, которая позволяет пользователю найти для себя что-то интересное, и чтобы это что-то интересное было под рукой. Но если вдруг репертуар там канала поменяется, то тут мы уже, к сожалению, ничего поделать не сможем.
То есть рекомендации будут, но они будут какие-то другие, то есть не то, что ожидаемое, ну, в зависимости от поставщика.
Ну да, да.
А инструменты технические ты не можешь сказать, там, гребкой вы там проверять, я не знаю, чем угодно.
Нет, смотри, если там говорить про, там, например, приложку, которая у нас на iOS, Android присутствует, то тут довольно много метрик используется. Там мы, как отдел маркетинга, используем, например, Appmetrico для того, чтобы отслеживать те события, которые определенным образом настроены события, для того, чтобы понимать там путь пользователя, что он нажимал, что он не нажимал, и в итоге там посмотрел или не посмотрел он тот или иной контент. Вот. Что касается там каких-то более глубоких технических аналитик, вот здесь, к сожалению, я, наверное, не особо подскажу, потому что с этим там не сталкиваюсь каждый день, но не знаю даже сейчас,
что добавить. Окей, мы не будем мучить и заставлять. Что, Саш, что?
Да я хотел сказать, давайте уже тогда наконец-то про что там, вы про TC, мультикасты и все прочее.
Да, давайте уже, вот смотрите, в плане написано, сейчас популярность телесмотрения, так называемого, да, в разных сервисах зависит не от инфраструктур сетей связи, как раньше, а от слаженной работы команд разработчиков, контентчиков, продвиженцев. Ну вот не согласен, но как же так-то? Без инфраструктуры надежной, распределенного CDN, чего-нибудь еще, заказанных каналов, в конце концов, там каких-то своих линии, ну, не будет нормального контента, через паблик гонять? Или вот расскажи, как это устроено? Вы берете какие-то каналы в аренду, вы с кем-то, какими-то операторами договариваетесь, или вы просто как уж такой на трубу, ну, обвиваете трубу оператора и вот по ней ползете? Вот как это вообще происходит у вас? Почему не важно, если важно?
Нет, вообще у нас весь контент, грубо говоря, он не привязан там, к конкретной сети и работает по принципу ТТ, то есть через Unicast. Соответственно, не особо важно в данном случае имеется в виду то, что там пользователь может при отсутствии хорошего сигнала Wi-Fi включить мобильный интернет и на мобильном интернете посмотреть то, что ему необходимо. Плюс сигнал, который мы получаем со спутников, мы транскодируем в несколько потоков разного качества, разного битрейта. И в зависимости от того, насколько хороший сигнал интернета, можно там в приложении поставить кнопочку авто, и автоматически будет подтягиваться тот поток, который потянет интернет-абонента в конкретный момент времени. Либо если там, я не знаю, абонент хочет смотреть наилучшее качество всегда, то он, опять же, может поставить наилучшее качество всегда, чтобы оно было предвыбрано. Но при этом, да, если у оператора присутствуют там технические проблемы с интернетом, могут быть какие-то фризы, либо там разваливание картинки. Но, опять же, там, потоков как минимум... Как минимум 4 потока с разным битрейтом может поставляться на устройство абонента, и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы иметь возможность смотреть тот контент, который необходим, в общем-то, в том качестве, которое будет приемлемо для абонента.
Ну, слушай, с Unicast'ом понятно. А вы сразу с него начали? Или была эволюция, был мультикаст, привязка к оператору, связи?
Подожди. Я бы даже начал с другого. Давай. Вот у нас было теплое ламповое аналоговое телевидение, да, в которое пришел HDI. И что если ты, значит, хочешь отдать картинку в телек, тебе надо было там от своей студии до телебашни дотащить HDI каким-нибудь образом, хоть даже в этот в Ethernet его запихнув, да? Там у тебя его дальше обратно распаковывают, гонят там по своим трактам и в эфир это отправляют. Что потом случилось? Что, как бы, теперь это что? Обычный интернет-трафик?
У меня есть очень важная и очень прикольная штука. Марат уже слышал эту историю, ему очень нравится. Ты очень круто сейчас описал историю, которую, я считаю, все технические люди просто должны услышать. Действительно, раньше было аналоговое телевидение, в котором для того, чтобы синхронизировалось, были черные поля.
О, да, это
H-blank и V-blank, да? То есть V-blank — черное поле между кадрами для того, чтобы потом первую строчку найти и на телевизоре ее первой нарисовать. H-blank — для того, чтобы понять, что все, тут типа больше рисовать не надо, и переведи, ну, виртуально переведи стрелку на экране, значит, да, вот эту электромагнитную пушку на другой край. А для того, чтобы черный цвет понять, что он черный, ну, H-blank, да, как бы черный вот этот бланк, он более черный, чем черный. И поэтому кто-то, кто кодировал видео в H.264 кодек, например, знает, что черный цвет начинается со значения 16, а белый цвет, значит, заканчивается на значение 235. И это все тянется из аналогового телевидения. То есть аналоговое телевидение сделали в HDI, как сделали аналоговое телевидение HDI, оцифровали. Ну, в смысле, буквально. В HDI есть H-blank и есть V-blank. И в вертикальной части, это получается H-blank, в нем находятся цветные пиксели, которые обозначают звук. 16 каналов звука можно обычно PCM. Дальше сделали Ethernet, EDP, мультикаст, SMPTE-2022. Давайте сделаем телевидение поверх IP. Это, кстати, то, что я вначале говорил, то, что пакеты не теряются. Как мы сделаем телевидение поверх IP? Ну, давайте мы возьмем SDI, который является просто оцифрованным аналогом, нарежем его на кусочки, будем отправлять UDP-пакетами, как бы RTP, в котором просто лежит битстрим, который, если мы соберем, будет тот же самый SDI, вообще ничем не отличающийся. То есть эволюция, как бы, она эволюция, конечно, но революция не совершалась в телевизоре.
Не, ну слушай, ну давай все-таки для честности скажем, что аналоговый SDI, он сколько, через 200 метров теряет там цветовую составляющую сигнала?
Ну, ты имеешь в виду не SDI, наверное, а просто аналог-аналог.
Мы сейчас дойдем так до стандартов. Какие мы знаем? PAL-SICAM, что там еще есть? HDTV?
Не, ну PAL-SICAM это уже как картинка делать. Нет, просто это вот я все пытаюсь вот подвести к тому, чем современное телевидение отличается от какого-нибудь галимого YouTube с Twitch'ом. Ну вот хоть одно там отличие есть в этом проводе или нету?
Деньгами?
Ну, в смысле, у них деньги? Нет, не деньгами. Мы сейчас чисто про технику. Вот меня интересует технический вопрос.
Слушай, давай легко вообще отвечу тебе на твой вопрос. Нет. Кроме одного очень важного факта. На Ютубе, на абсолютно практически всех трансляциях, кроме суперредких, у тебя есть всегда начало и конец. То есть вот наш подкаст сегодняшний, да, лайв-мероприятие, такое же, как радиостанция, но у него есть начало, у него есть конец. Зрители не могут слушать нас до начала, и зрители не могут слышать нас после окончания. То есть это, ну, скажем так, отличие проекта от процесса. Да? Процесс бесконечен, проект обязательно имеет начало и конец. Видео-эвент, который мы на YouTube смотрим, лайв какой-то ивент, спортивное мероприятие, блог, влог, все что угодно такое, имеет начало и конец. И это на самом деле ключевое отличие от телевизора. То есть кроме телеканала, у телеканала нет ни начала, ни конца, и он вещается 24/7 круглосуточно. Ну, на самом деле это довольно важное различие с точки зрения техники. То есть если ты делаешь вещание телеканала, то у тебя есть два варианта на самом деле. Либо ты делаешь классическое IP-телевидение, в котором у тебя, ну, все смотрят одно и то же. У тебя, ну, IP-телевидение, по сути, то же самое, что вещание со спутника. Там тот же самый MPEG Transport Stream, чуть-чуть там по-другому закодировано. Ну, на самом деле, можно прямо со спутника гнать, все эти вещать, и как бы нормально все будет. Опять же, да, UDP, мультикаст, и желательно, чтобы ничего не терялось, иначе картинка будет рассыпаться. Тем не менее, это вообще просто, вообще никакой разницы нет. Эфирное телевидение, ну, которое со Останкина сейчас вещает, DVB-T2, ровно тот же самый сигнал, что в IPTV, вообще нет никакой разницы. И он тоже такой же бесконечный. То есть ты смотришь вот сейчас. У тебя есть сейчас, у тебя есть буфер на, ну, не знаю, там, если ты через интернет делаешь, у тебя там буфер будет 90 секунд, 180 секунд. Не существует ничего до этого буфера, не существует ничего после этого буфера. Вот он спереди наполняется, сзади выкидывается, ты смотришь то, что происходит сейчас. YouTube, да, немножечко другая история. Ну, или какое-то спортивное мероприятие, или вот подкаст наш, если слушать через YouTube. У него есть начало, у него есть конец. Начало зафиксировано, и любой человек, который придет позже, чем мы начали, он может перемотать на начало, включить скорость X2, и если он пришел не позже, чем середину нашего подкаста, то он успеет к нам в режим реального времени подключиться.
Так а вот, кстати, смотри, вот сейчас на Ютубе тоже идет прямая трансляция, да, где вот есть вот это свойство телевидения, о котором ты говоришь, что пока мы не наговорили, вперед ты не перемотаешь. Назад, пожалуйста. Но, насколько я помню, у эфирных телеков у них же тоже есть вот этот архив передач.
Ну, это локальная запись. Она, может быть, есть, может быть, нет. Там, как технологии в IPTV, никакой записи нет. Как технологии в WT2, никакой записи нет. Ты живешь вот здесь и сейчас. И тут еще проскакивало слово VRTC. Это тоже, на самом деле, здесь и сейчас. Но с одной очень большой разницей, которая, кстати, нам сейчас играет не на руку. Все OTT-шные истории в интернете, ну, то есть там, где у тебя ненадежный канал передачи данных, они все, с точки зрения передачи картинки, используют такие протоколы, как Dash, HLS. Это протоколы, в которых приоритет отдан на то, что ничего не будет потеряно. То есть у них у всех там, в основном, используется TCP в качестве транспортного протокола, файлы с самим кодеком, ну, кодеком закодированное видео, аудио. И там ничего не должно теряться. То есть в случае, если у тебя какие-то лаги с интернетом, ты оттормаживаешься, у тебя там спиннер покрутится, и после этого ты продолжишь смотреть вот с того места, где у тебя залипло. Ты при этом чуть-чуть отстанешь от реального времени. При этом есть, в принципе, технологии, что у тебя там можно скорость подкрутить, ты в итоге в режим реального времени вернешься. То есть, в принципе, достижимо latency порядка 2-3 секунд от того момента, когда картинка была сформирована. Ну, лучше сейчас в мире, на самом деле, это Twitch, у которого latency около 2,5 секунд.
Кстати, Twitch, точно, вот куда мы еще не стримим, ребята.
Но это же еще достигается не только вот за счет железки, которая как раз-таки умеет вот вырезать кусок, а потом синхрить две части, да, но там еще и буфер у них, там сколько секунд, 15-30, что-то вот такое.
На Twitch нет, на Twitch 2 секунды, реально. То есть Twitch, если мы будем открывать Twitch и YouTube, на YouTube будет задержка 12 секунд, ну, если мы сейчас откроем, да, мы знаем, как мы говорим, и мы знаем, какой будет звук. То есть у нас будет там 10-12 секунд задержка, если в Ютубе стоит галочка low latency. А на Твиче будет 2 секунды. Твич очень сильно вложился в это. Они даже сделали математически обоснованный протокол ABR. То есть ABR — это менеджер, который... Ну, программный код. Да, менеджер, который выбирает, какой битрейт надо использовать для следующего кусочка данных, в зависимости от скорости интернета текущей. Вот они сделали собственный протокол, собственный код реализацию ABR, для того, чтобы лучше угадывать скорость, для того, чтобы сделать меньше latency. И мы с этим тоже очень много мучились. Мы, минутка рекламы, планируем все это дело наружу открыть. То есть мы планируем все наши наработки, которые мы делаем, сделать доступными в Яндекс.Облаке. Нет. Ну, open source на самом деле мало кому нужен в таком виде, потому что тебе нужна все-таки сервис, а не технология чаще всего. Потому что очень много надо сил, очень много надо людей для того, чтобы это поддерживать как сервис.
В IDB за open source, а там, мне кажется, еще больше надо.
Это правда, но сколько человек сможет его хотя бы скомпилировать и использовать у себя?
Не, ну слушай, если это собрать все до уровня плагинчика до того же ABS, уж не знаю, чем это поможет на стороне стримера.
Не, ну стример это же целая большая машинерия, это должно быть CDN с поддержкой low latency, например, если ты хочешь действительно low latency. Тебе надо очень плотную интеграцию того места, которое формирует плейлисты и твоих CDN, для того, чтобы следить за нагрузкой, для того, чтобы нигде не допускать перенагрузки. На самом деле у нас на только ту часть кода, которая позволяет выбрать, на какой линк пустить нагрузку, ушло несколько месяцев работы. Пригодились мои университетские знания основ теории автоматического управления для того, чтобы не допустить автоколебательных процессов в нагрузке линков. То есть там на самом деле все не так
просто. Это в смысле, вы когда через дикий интернет гоните?
Да, ну то есть, когда ты делаешь CDN, в CDN у тебя, естественно, есть множество линков. То есть интернет это не просто какое-то там облако, в которое мы воткнули трубу, и в эту трубу гоним трафик. Интернет — это вполне конкретные точки присутствия, конкретные сервера, конкретные стыки связи. На всех стыках разные пользователи, на самом деле. То есть если у тебя есть стык с МТС, есть стык с Билайном, есть стык с Ростелекомом, то разные пользователи будут на эти стыки приходить с разными свойствами. Более того, между МТС, допустим, и Ростелекомом где-то внутри существуют перемычки. Если не следить за тем, насколько пользователям плохо, то можно случайно допустить перегрузку той перемычки. Поэтому телеметрия внутри плеера крайне важна для того, чтобы все это дело стабильно работало. Вот, собственно, все эти наработки мы хотим в Яндекс.Облаке предоставлять как сервис. Я еще надеюсь, что у нас какие-то публичные technical превью этим летом запустятся. Можно будет попробовать то, что мы наработали.
Я, может, сейчас просто немножко не так понял, а кто как бы пользователь этого сервиса тогда? То есть в моем понимании это ребята, которые вот делают CDN с пиратскими фильмами, вот они типа к вам зальют видосиков, нет. И еще более лучший онлайн-кинотеатр появился?
Нет, ну таким ребятам придется заплатить денег, и в этом плане, если они пиратские, то не очень понятно, откуда они эти деньги будут доставать. Ну, конечно, могут, чисто теоретически, я этого не исключаю, но вообще мы на самом деле больше думаем про ребят, которые лайв-трансляциями занимаются, это все-таки более сложная часть и более дорогая с точки зрения технологий и с точки зрения сделать самому. То есть если ты хочешь брать деньги за трансляцию, ну или просто ты не готов по какой-то причине стримить это лайвами на YouTube, то... Ну, или на ВКонтакте, собственно говоря, сейчас вот два варианта есть популярных, то вот, как бы, приходи к нам.
Ну, это, да, это же получается как что-то типа этой платформы, это Джугру, который у себя пилит, вот, какой уже второй год онлайн-конференции, они же там тоже решили свой стрим-сервис сделать.
Ну, мы с ними общаемся, кстати.
Все, тогда вопросов нету. Теперь у меня в голове улеглось. Но это же мы все говорим, как я так понимаю, больше про сервер-сайт. А вот на сторону клиента в итоге это как отдается, забирается, что там, мультикаст ужасный.
Давайте вернемся к смотрешке. Уважаемая смотрешка, что у вас, как вы эволюционировали? У вас сразу юникаст или был мультикаст на основе какого-то определенного провайдера? Вот как это у вас развивалось? Да, и что у вас с CDN? Она вообще, он есть по регионам или все с Москвой гоняете?
Да, начну сначала, наверное, с первого вопроса. Сразу был юникаст. С мультикастом, в принципе, никогда не работали. И по большому счету, в какой-то момент времени, как раз-таки, как появилась вот эта история с операторами, мы поняли, что таким образом можно, грубо говоря, найти абонентов для нас, при этом помочь нашим коллегам. Потому что раньше там была моноуслуга интернет, когда, в общем-то, у провайдера можно было подключить только ее, и никаких больше вариантов не было. Но потом там крупные игроки рынка начали обрастать дополнительными сервисами, в том числе такими, как телевидение, там телефония какое-то время еще была, сейчас, мне кажется, она уже относительно умерла, если там не брать мобильную телефонию. Вот. И мелким игрокам рынка стало сложнее с ними конкурировать, потому что когда предоставляется услуга в комплексе от одного поставщика, то абоненту сложнее отказаться там, не от одной услуги, а от двух услуг и там, перейти к другому интернет-провайдеру, например.
Рабство.
Да. Вот. И мы как раз на этом фоне организовали такое обоюдное сотрудничество с операторами, с интернет-провайдерами, которые не могли себе позволить или там не хотели, потому что долго, дорого и сложно там заключить. Так,
подожди, а вы первыми были прям, или кто-то был до вас с этой идеей? Просто я вот в моей картине мира 12-й, по-моему, год вроде бы, или 13-й, я уже слышал, по-моему, что ли какой-то там такой год, что смотрешка. Больше никого не было на слуху, только вот у вас слышал я.
Да, мы одни из первых организовали, в общем-то, такой сервис, и одни из первых предложили операторам такое сотрудничество. Мы, в свою очередь, смогли, ну, условно, довольно быстро вырасти, так как у нас появились, грубо говоря, абоненты оператора стали частично нашими абонентами. Но, в свою очередь, мы позволили вот таким там мелким, средним и чуть-чуть ниже крупных игрокам рынка предоставить такую же комплексную услугу, как и у крупных игроков. В общем-то, абоненты могли точно так же, как и там у МГТС и Ростелекома, подключить услугу интернет плюс ТВ, все это в рамках единого пакета с там более дешевой стоимостью, чем если эти услуги подключать по отдельности. И при этом, в общем-то, получать все это от своего провайдера, а не там искать отдельно, где подключить интернет, потом искать отдельно, где себе подключить телевидение. А с учетом того, что, ну, по сути, высокоскоростной интернет развился у нас, ну, в нашей стране довольно хорошо, то там не нужно, как раньше, тянуть там кабельные провода для того, чтобы дать возможность абонентам подключиться к своей услуге. Достаточно было подключения интернета, и как бы все.
Слушай, вот давай немножко здесь поподробнее. Вот смотри, у меня, допустим, условно у меня, будем так говорить, есть дома три оператора. Ну вот упоротый я на этой отказоустойчивости. В Некротик воткнул, все у меня хорошо, основной, резервный. Жена с ребенком ходит через один канал, я через другой, третий там посуточный тариф. Ну так, вырожденная ситуация, но вполне возможный сценарий. Может, у меня так и есть, вы же не знаете. У меня стоит одна коробочка, неважно, вот допустим, смотрешка. У меня падает основной провайдер. Матрешечка, IP-шечек переключается на резервный оператор. У меня будет все так же работать? Или провайдер, который другой, мне какую-то, не знаю, прошивочку новую пришлет, или нужно будет договор заключить? Просто я ожидаю, что провайдер упал, у меня на втором летит. Второй провайдер упал, у меня на третьем летит. Все упало, я с телефона расшарил, у меня это работает. Я правильно понимаю, или есть какие-то нюансики?
Нет, совершенно правильно. Единственное, только деньги за услугу все-таки придется платить первому провайдеру.
А, то есть, подожди, а провайдер номер X, он будет просто транзитом, и все? Просто труба, просто трафик?
Ну да.
Ничего личного.
Будет предоставлять трафик. Ну, тут как бы на самом деле все просто с точки зрения оператора и, наверное, с точки зрения абонента. Сейчас нет никаких ограничений по там просмотру того или иного контента. И если, например, там есть какой-то оператор, который предоставляет моноуслугу, у этого оператора так или иначе есть абоненты, которые пользуются там другими сервисами, там, в том числе тем же Ютубом, и смотрят там какие-то видосы, тратят трафик этого оператора. Вот предоставляя там комплексные тарифы Интернет плюс ТВ, у оператора просто есть возможность заработать еще и на телевидении, при том, что ну, для этого, по большому счету, ему не нужно там, заключать договора с 20-30 правообладателями, придумать какое-то свое решение, засунуть это в какие-то плееры и раздать еще своим абонентам для того, чтобы они всем этим пользовались.
То есть есть медиаоператор, вы или условно кто-то еще, и вы этим занимаетесь. Просто смотри, какая ситуация. Не буду никого называть, чтобы не обижать или, наоборот, хвалить, если пока не заплатили, да? У меня что-то случилось с приставкой, но у меня вот так вот получилось, что я никакому оператору не принадлежу, у меня вот сама себе собственная и занимается этим медиаоператор. Вот она прям ему принадлежит, но у меня при этом все работает, и я не могу прийти к своему оператору ни за прошивкой, ни зачем, ничего не могу сделать, ни обновиться. Она как-то вот так оно все устроено. Если что-то у меня происходит, мне приходится искать комплектующую либо самостоятельно, либо спаять, либо еще что-то, потому что у меня как такового договора с оператором связи, его нет. Получается вопрос, вот вы как медиаоператор, вы просто предоставляете контент и устройство, которое идет ну, в качестве комплексной услуги, но все остальное все равно же, получается, оператор делает. То есть гарантийные обязательства, что-то еще, обновление этой коробочки. Я же правильно понимаю, почему нельзя сделать централизованный, чтобы не зависеть вообще ни от кого? Или это вот пользователю мне это было намного удобнее, чем вот... А сейчас мы перезаключим, а сейчас мы это самое подождем. Не знаю.
Нет, ну смотри, если у тебя подключен интернет от определенного провайдера, и ты от этого провайдера подключил себе телевидение, более того, приставку... Допустим, у тебя не было смарт-ТВ, ты приставку взял у этого же оператора. Если у тебя что-то случилось с приставкой, либо если у тебя что-то не работает вот, там, в твоем идеальном мире, то тебе же проще будет обратиться как раз-таки к провайдеру, как, грубо говоря, к единому поставщику и интернета, и телевидения, для того, чтобы он тебе помог и решил твою проблему.
А завтра мы с ним поругались, и больше нет этого провайдера. К кому мне обращаться?
Но тогда логично предположить, что ты договор с ним на интернет расторгнешь. И у тебя...
Само собой.
Вот. И у тебя не будет уже ни интернета, ни телевидения от этого провайдера.
Коробочка-то останется. Что мне с ним делать? Выкинуть? Следующий оператор, следующая коробочка? Вот этот момент непонятен.
Это если ты ее купил. Ну, то есть, если именно прям провайдер ее продал. Зачастую предоставляется аренда, либо рассрочка на эти приставки. И, соответственно, если раньше времени расторгается договор, то оператор ее забирает, как правило.
Я купил, допустим.
Да, если купил, если у тебя эта приставка есть, то, в общем-то, ты можешь подключиться там, к новому интернету.
И все то же самое, заключаем договор, и теперь он властелин моей приставки, он ее управляет, обновляет.
Да, скорее всего, у него тоже будет смотрешка, точно так же он предоставит там, тот пакет каналов и кинотеатров, которые ты выберешь, и сможешь спокойно пользоваться. Для этого приставку перепрошивать не нужно будет, особенно если это приставка, которую мы сами поставляем.
Хух, давайте что-нибудь Антона теперь послушаем.
Давайте, спрашивайте.
Так давай, может, про CDN поговорим уже все-таки?
Да, CDN, важность. Вообще же сейчас никуда без него.
Да, ну, слушайте, вот вы несколько раз про мультикаст спрашивали, но мультикаст в интернете же не работает. Ну, это же чисто провайдерская история. Вообще, на самом деле, провайдеры могут предоставлять и через мультикаст, ну, тот же самый МТС, он же МГТС, и Ростелеком предоставляют у себя телевидение через мультикаст. То есть, в принципе, в Москве есть специальная площадка, то есть на М9 есть специальная услуга с всякими IP-каналами, которым провайдеры могут все ретранслировать. Но тут, как Денис уже замечал, провайдеру надо прям с каждым телеканалом заключить договор о том, что они хотят показывать, там, как-то денег платить. Короче, это же такая длинная история.
Короче, операторы друг между другом гоняют мультикаст. Или ну, только в пределах оператора.
Не друг между другом. То есть ага. ты к М9 подключаешься, с М9 в специальном ТВ-влане живут эти телеканалы, и ты их в свою сеть засасываешь, ну и внутри своей сети уже гоняешь. То есть каждый оператор сам забирает. И это вот внутри оператора только работает. Понятное дело, что между операторами вся эта история не работает вообще никак. И вот очень крутая штука у смотрешки, например, которая есть. У меня вот ни разу не было оператора, чтобы была смотрешка, если честно. Но тем не менее, я знаю, что у смотрешки есть крутая штука, мобильное приложение. То есть ты дома смотришь что-то, и потом на телефоне можешь где-то в другом месте посмотреть, просто через паблик интернет любой там, неважно какой оператор. Очень крутая штука, которая, естественно, с IPTV никак не будет работать. Вот. Потому что, пункт 2, смотрешка работает не через IPTV, ну, классически с мультикастами, а через OTT. Соответственно, как только ты говоришь OTT, сразу второе слово — это CDN, который тебе абсолютно необходим, потому что тебе надо раздавать очень много трафика. Причем в этом месте CDN становится, ну, очень большой затратной статьей. Вот буквально недавно ВКонтакте рассказывал, что они раздают 4 терабита в секунду видео, часы наибольшей нагрузки. Вот. У нас тоже примерно такие же цифры, но суммарно от всех сервисов Яндекс, там, включая Кинопоиск, Дзен и так далее. То есть это вполне себе уже капитальные затраты, надо строить свой CDN, потому что на чужом CDN с таким масштабом будет дорого. И, вообще говоря, и технически в это дело вкладывать, потому что хочешь раздавать много трафика с каждой машины, оптимизировать кэширование, все это, соответственно, разработка силы, особенно если это не, ну, не просто телеканалы, а вот как раз та часть с VOD-контентом, кинотеатры там, или еще что-то такое.
Слушай, а про вот свой CDN, ты имеешь в виду, типа, берем на каких-то, у каких-то операторов в аренду, там, не знаю, стойку, ставим там свое оборудование, заказываем каналы, вот это имеется в виду?
Да. Ну, тут, естественно, все зависит от того, насколько ты большой. То есть, как есть вот анекдот про банк, да, если ты должен банку 10 тысяч долларов, то это твои проблемы, а если ты должен банку, там, не знаю, 100 миллионов долларов, то это проблема банка. Ровно такая же история с CDN.
Слушай, получается, и любому медиаоператору, который хоть сколько-то контента отдает, больше 100 мегабит условных, ему нужно и автономную систему иметь, и все по-взрослому, роутеры вот эти все, Full View и прочее, прочее.
Ну, роутер нужны в CDN, вообще говоря. Ты там ставишь свои 3 сервера в оператора, зачем тебе роутер? Можно без
чтобы
него.
Чтобы он роутил. Давайте в одну VLAN и все засунем, да? Пускай оно работает.
Нет, ну на самом деле роутер-то на провайдерских точках выноса не нужен. То есть вот типичный пример Google Global Cache. Ну это просто несколько серверов. И здесь как раз история с масштабом работы, да? Оператор сам приходит в Google и говорит: пацаны, отдайте мне, пожалуйста, ваш кэш, а то что-то у меня много трафика у вас идет, я хочу
поэкономить. Все, я понял, но это другое, да.
Это же и есть тот самый CDN.
Просто видео в данном случае это не статический контент какой-то, да, это вот это.
Его
вот
много, да, много трафика. То есть 4 терабита в секунду — это много. И если в какой-нибудь регионального оператора 10 гигабит в секунду видео от ВКонтакте приходит, я уверен, что этот оператор придет во ВКонтакте и скажет: слушайте, чуваки, а давайте я тут поэкономлю свои каналы, поставьте мне ваши кэширующие машинки, и всем будет хорошо, и вам, и мне, ваших абонентов лучше будет работать.
Так и это реально работает, то есть ставят?
Да, конечно. Ну, а вот там, условно, какому-нибудь оператору, у которого действительно там 10 гигабит внешнего канала, из которого там гигабит или там 2 гигабита ВКонтакте занят. В чем ему прикол держать постоянно 20% под ВКонтакте? Конечно, проще попросить место в стойке выделить, поставить сервера и там, ну, условно, как-нибудь будет плата за электричество или еще что-то такое. Ну, то есть какие-то небольшие деньги с точки зрения операционных затрат. Ну, естественно, при этом тому, кто делает CDN, надо следить постоянно за этим железом, надо обновлять там все. Ну, то есть это такой вполне себе бизнес. И там Nginx, CDN Video, G-Core, они не зря свои деньги берут.
Так хорошо, а внутри локалки провайдера тогда с этого вот кэширующего CDN там что уже разваливается?
Обычный HTTP. Ну, может быть, Quick.
Ну, то есть там тоже мультикаста нету?
Нет. Это сложно и довольно бессмысленно, если мы про вот это контент говорим.
Не, ну бывают же просто вот такие вещи, которые, ну как, которые легко предсказать, что у нас будет какой-то ужасный вообще пик потребления видеоконтента. Там, я не знаю, сборная играет в финале чемпионата мира, или там какой-нибудь модный рэпер выпустил какой-то клип, и все, кому до 20 лет, побежали его смотреть. То есть такие вещи, они, ну как, предсказываются, и мы можем понять, что сейчас будет плохо.
Да. И тут есть два, на самом деле, ответа. Первый ответ по поводу клипа. Практически невозможно будет это дело засинхронизировать, потому что все смотрят клип тогда, когда они хотят. Да, ведь в этом же отличие интернетной истории от телевизора, что все смотрят тогда, когда они хотят. А вот с футбольным матчем немножечко не так. Это вот как раз событие, которое попадает в спортивные мероприятия. Вот это вот промежуточное, да, между телевизором и какими-то там блогами, прямыми эфирами. Потому что действительно спорт все хотят в прямом эфире смотреть. И для вот конкретно спорта есть технологии peer-to-peer раздачи трафика. Есть на самом деле несколько компаний, вот из того, что я сейчас точно помню название, компания называется Teleport. Они переиспользовали браузерную часть из WebRTC, но только ту, которая занимается передачей данных peer-to-peer. И смогли из тех клиентов, которые сейчас смотрят, набирать небольшие группы, внутри которых можно peer-to-peer перераздавать данные. Значит, минусами этой технологии является то, что дополнительная задержка появляется, и то, что надо очень сложно и аккуратно собирать вот эти группы для того, чтобы не получить деградации качества. Но, тем не менее, это возможно. У них, на самом деле, очень интересная ценовая политика. Они, несмотря на то, что они делают сервис peer-to-peer, ну, он как CDN подключается в видеоплеер, то есть можно CDN подключить, можно вот эту штуку подключить. И они продают за трафик. Ну, то есть, типа, вроде как ты peer-to-peer подключаешь, но при этом платишь все еще за трафик. Но несколько раз дешевле, чем за CDN. То есть, такие вещи есть.
За трафик, то есть, грубо говоря, вот у них поднят ретрекер local, и вот сколько они перемолотили, столько ты заплати? Как-то так?
Не столько, сколько они перемолотили на метаданных, а столько, сколько ты, условно говоря, не передал данных через свой CDN.
Слушай, вот это хитро. Это интересно.
То есть они считают, сколько каждый пользователь скачал чанков с других пользователей. Ну, у них там вся эта телеметрия отправляется на сервер, и они потом говорят, а вот смотри, вот как бы у тебя там вот столько трафика было, и они на самом деле, когда нам показывали, они делали пилот с Первым каналом, и на плеере Первого канала они получали 60% трафика в peer-to-peer режиме.
Вот, кстати, вот ты хорошую тему сейчас затронул, что вот показывали Первому каналу. А как вообще себя ведут, ну, назовем их, производители видеоконтента, да, то есть телеканалы? Они, ну, с такими вот с поставщиками уже до end-user, они просто говорят, вот, кабло от нас, вот мы вам отдаем там все потоки, включая там 4К и все остальное, забирайте, делайте, что хотите. Или они как-то вот в этой глобальной истории тоже участвуют и пытаются найти пути оптимизации доставки трафика своего, вот что-нибудь такое?
Ну, я бы сказал, что это очень сильно зависит от производителя. Ну, то есть маленькие студии, которые, ну, какие-то там местные телеканалы и так далее, мне кажется, они довольно давно начали на каком-нибудь там YouTube или ВКонтакте вещать, ну, в дополнение к каким-то местным телеканалам, ну, местным телесетям, я не знаю, как правильно сказать. Телесети, наверное, кабельные, вот там, где они раньше вещали. Есть гигантские монстры, типа там Первого канала в России или какого-нибудь там CNN, там, BBC какого-нибудь, которые, мне кажется, они до сих пор живут в парадигме, что мы телеканал, у нас вот бейсбенд, у нас, короче, картинка 24/7 и так далее. А есть относительно небольшие продакшены, которые вроде как и могут даже предоставлять какой-то федеральный канал, а с другой стороны готовить контент в новой парадигме для онлайн-сервисов. Ну, то есть вот в качестве примера, например, у нас трансляция НХЛ, которую сейчас, к сожалению, нет, но тем не менее. Их много. То есть у них расписание устроено таким образом, что в самые топовые периоды, это вечер пятницы, ну, у нас это уже ночь скорее, вечер субботы, у них одновременно там 10, 11, 12 матчей параллель идут. И никакой телеканал столько у себя показать не может просто физически, потому что у них частот не хватает. Ну, то есть, условно говоря, Матч ТВ сколько там сейчас? 4 канала, да, там какой-нибудь? Матч ТВ, Матч Арена, Матч... Еще... Ну, короче, еще...
Матч Футбол.
Матч Футбол, да, еще какой-то у них там матч есть. Ну, типа, 4 они могут показать, да, то есть, вот, чисто теоретически, если бы в РПЛ играл 4 матча в параллель, они могли бы 4 матча показать. Но больше они не могут просто физически. И вот это такое большое изменение парадигмы с точки зрения студии, что если ты сделаешь так, чтобы тебе было дешево транслировать дополнительные матчи, ну, в случае с NHL, например, от комментирования, накладывания там дополнительных видеороликов и так далее, то чем больше ты их покажешь, тем лучше, потому что у тебя будет больше зрителей. Да, может быть, на каждом из них будет меньше, но суммарно на 10 матчах у тебя будет больше зрителей, чем если ты покажешь 4, а остальные в повторе запустишь. Соответственно, они и внутри свою архитектуру двигают так, чтобы это было возможно. И с внешними сервисами общаются так, чтобы это тоже можно было показать. То есть там на той же смотрешке, на Кинопоиске, то, что у нас раньше был Яндекс эфиром. Пожалуйста, ты же не ограничен количеством каналов, которые там есть. Это же, ну, виртуальная сущность. Хочешь там 50 каналов, да, тебе 50 каналов показывай. Главное, как ты зрителям это сможешь показать удобно, чтобы они это находили. Ну, может быть, зрителям здесь и не надо знать о том, что это разные каналы. Для них это просто матчи, которые идут в параллель. Но есть такая вот промежуточная история. То есть это большой продакшн, который в любом случае будет точно таким же, потому что они теми же самыми камерами снимают для точно такого же прямого эфира. Но в каких-то телеканалах американских это будет типа 2-3 матча параллель максимум. И, по-моему, у них был единственный телеканал NBC, который показывал в интернете все. И тут мы такие ребята из России пришли, да, конечно, мы будем все 10 показывать параллель, вообще не вопрос. У нас такая мысль была, да, мы 10 комментаторов посадим, они у нас будут комментировать все и рассказывать. То есть у нас была больше проблема с тем, чтобы комментаторов найти, чем технически все это дело организовать. И вот это, мне кажется, такое движение из махрового телеканала советского прошлого, ну или там американского прошлого, неважно, телевизионного прошлого в светлое будущее онлайн-трансляции.
Так оно еще разве не случилось, это светлое будущее?
Ну, обычно же телеканал существует.
Да, нет, я имею в виду просто, что если вот прийти, например, на стадион, да, вот в зону, где сидят комментаторы, да, даже не туда, да, то есть как устроена трансляция со стадиона, да, что перед ним, значит, стоит ПТС-ка, ну, несколько ПТС-ок, да, там, каждая сколько она там, 16 угу. или 24 камеры обслуживает. Вот она снимает, она дает видеосигнал в транслятор в какой-то, да, куда каждый уже телеканал подмешивает голос своего комментатора, который в это время сидит на трибуне.
Не обязательно. Почему? Она иногда сразу вещает в интернет.
Не, можно и так, да. Если, например, ну, предполагаем, вот идет матч у нас вот тут в Питере на стадионе, значит, с голосом русского комментатора, если тебе надо куда-то транслировать в Бангладеш, ну, тебе это вообще никак не поможет. Тебе где-то надо все-таки местный голос уже наложить.
Да, ну, скорее всего, Бангладеш ты его будешь накладывать. Типа того, да, у тебя, соответственно, из этой ПТС-ки сигнал идет в какого-нибудь провайдера услуг по передаче сигнала на дальние расстояния. Это, скорее всего, будет какой-нибудь Синтера. Да, сейчас особо выбора нету. После того, как Ростелеком с Синтерой объединились. И через Синтеру, ну или через спутник, ты посылаешь это куда-то, куда там надо. В Бангладеш, например. В Бангладеше принимают, вешают поверх своего комментатора и пускают в эфир.
Угу. Ну, я просто к тому, что вот как ты говоришь, вот типа 10 потоков запустить, это прям воу-воу.
Ну, 10 ПТС-ок тебе надо будет. Но они в любом случае, их надо будет 10. Если у тебя 10 матчей проходит, значит, у тебя будет 10 ПТС-ок.
Но тебе же видео один поток достаточно вот забрать с мероприятия.
Нет, я имею в виду, если у тебя 10 мероприятий в параллель идут, то будет 10 ПТС-ок.
А, ну, если так, то, конечно, да.
Ну, а просто обычный телеканал не может их все показать. В этом и прикол-то. То есть НХЛ в Штатах, на каждом матче есть два телеканала. Один от домашней команды, один от гостевой команды. И они показывают каждый как бы свои. Там, с точки зрения НХЛ как лиги, они, естественно, имеют хаб, на котором все эти каналы вместе собраны. Но вообще говоря, как бы у каждого телеканала свой набор. То есть обычный телеканал показывает только свои команды.
Вот, кстати, вот про эти, вот ты сейчас вот сказал как раз про вот НХЛ, что есть вот домашние матчи, этот, я вспомнил такую штуку клевую, в свое время очень удивился, думаю, стоит раскрыть, что наверняка вот все из нас замечали, что вот идет, например, какой-нибудь телеэфир, да, и там какие-то вот некие общие федеральные новости, а потом говорят, что там для зрителя, значит, московского региона сейчас там будут новости московского региона, для зрителей всех остальных будут новости региональные. И так фигак, и вот сидя там, не знаю, где-нибудь в Самаре, у тебя начинают показываться новости самарские в тот же самый момент. И реклама у тебя тоже крутится местная, а эфир-то у тебя один. Вот ты можешь рассказать, как это делают?
А потому что он не один. Это самая забавная штука. Я, кстати, не знаю, как это сделано на смотрешке, но у нас 85 регионов в России. В общем, в каждом регионе есть такая штука, которая называется РТРС. Российская телерадиостанция. Ну, что-то такое. Российская телерадиосеть. Ну, не суть важно. В общем, вот Останкино — это такая большая вещательная конструкция в Москве, но на самом деле в каждом городе есть местная такая вещательная конструкция, такой хаб, к которому подключается местный телеканал для того, чтобы местную кабельную сеть сигнал пустить. И там есть специальная еще штука для того, чтобы МЧСники могли запустить свой сигнал. Ну, вдруг, если там какое-то чрезвычайное происшествие или еще что-то такое, они,
соответственно... ГОЧС вот это называется.
Да-да-да. Они, короче, по всем федеральным каналам могут свою штуку запустить. И когда делают телеканал в Москве, ну, если это федеральный какой-то канал, то они делают, во-первых, много орбит. То есть на каждый часовой пояс. Ну, по-моему, иногда у них есть, что два часовых пояса они склеили. Вот, в общем, делают орбиту. Вот орбита — это на один часовой пояс вещание. И когда в Петропавловске-Камчатском полночь, да, у нас что там, полдень, нет, 3 часа дня, 9 часов разницы. Ну, вот, соответственно, Петропавловск-Камчатск видит ту же самую телепрограмму, что мы тут в Москве, только на 9 часов раньше.
То есть все уже произошло,
да.
Мы еще спим, да?
Или да. Что-то если делаем. Это прямой эфир, конечно же, они не могут никак его увидеть раньше, чем мы. Прямой эфир везде одинаково у всех показывается. Но если это именно обычная сетка с каким-то контентом, то, конечно, они раньше видят, чем мы. Там обращение президента в новогоднюю ночь они видят раньше, чем мы. И технически у телеканала это действительно один и тот же, ну, один и тот же плейлист, который они играют, ну, просто смещенный на разное количество часов. Но они обычно 2, 3, 4 зоны имеют, на которых они могут поменять этот плейлист, если вдруг что-то произошло. Ну, то есть, помните, несколько лет назад были взрывы прям 31 декабря, и новогодняя речь президента не отдавали никому из телеканалов в Москве. Там действительно все представители сидели и онлайн-сервисов в администрации президента и ждали, когда им дадут вот эту флешечку, на которой будет речь президента. Потому что, возможно, ее бы перезаписали. И вот они могут перезаписать. Типа, получается, плюс 9 часов от Москвы, по-моему, плюс 6 часов Владивосток, плюс 4 Новосибирск. Это вот ключевые точки, на которых они могут менять. И плюс 2 часа от Москвы на Урале. То есть они могут поменять расписание. И несмотря на то, что оно как бы одинаковое, но на самом деле люди увидят разную картинку, если что-то произошло. И вот РТРС как раз отвечает за то, чтобы правильно все это дело вещать, внедрять в расписание локальные передачи, локальные новости, под которые заранее окно подобрано, и заменять эфирную рекламу. Это, собственно говоря, то, что мы хотели делать для интернета в 2017 году далеком. Поэтому каждый оператор связи, который показывает IP-телевидение у себя, обязан брать сигнал федеральных каналов с местной РТРС. И если ты находишься, допустим, вот как Марат в Новосибе, то у него обязаны быть каналы федеральные с новосибирского РТРС. Если вдруг будет какая-то чрезвычайная ситуация, местные ГОЧС должны иметь возможность ему показать о том, что тут, я не знаю, там землетрясение, пожар или еще что-то, беги, спасайся вот туда. Ну и в других регионах это не должно отображаться, естественно. И именно так вот местные новости и врезают. Причем технологии там махровые, они вот только-только совсем недавно перешли на полностью цифровые метки, а до этого они внедряли DTMF-тоны. Вот на телефоне в тональном режиме, если цифры набирать, это вот оно. Обычно четырехбуквенный тон, который, допустим, в левом канале бампера перед рекламой. То есть кадр, на котором написана реклама, там будет какой-нибудь звук, ну, джингл какой-нибудь, билочка такая, да? И на телеканале «Пятница», например, раньше очень хорошо было слышно DTMF-тоны. То есть ты смотришь, тебе на экране написана реклама, и потом ту-ту-ту-ту. Это сигнал для того, чтобы на
место... Серьезно, это оно было?
Да-да-да.
Это из баги сделали фичу.
Мне кажется, оно сейчас так. И на местном РТРС есть оборудование, которое палит эти DTMF-тоны и переключает либо на местную рекламу, для того, чтобы локальную рекламу можно было показывать, ну, соответственно, локальные деньги зарабатывать. Или переключать на местные там, новости, местный прямой эфир. Но самое ужасное, вы еще не слышали. Расписание того, когда должны быть DTMF-тоны, они обычно отправляют по электронной почте в виде Word-документов. И все телевидение держится на ручном труде. Просто вот автоматизация в мире телевидения минимальная. Я был в ПТС на НХЛ, казалось бы, мировая хоккейная, ну, хорошо, одна из лучших мировых хоккейных лиг. Мало кто с ней может сравниться. По ТС-ке, когда они запускают рекламную паузу, когда они чистят лед, у них есть по регламенту 2 минуты именно на эту рекламу. И у них специальный чувак сидит, у него 2 механических, ну, не механических, а электронных, но с кнопками таймера, на которых он нажимает кнопку. 2 для отказоустойчивости, как вы понимаете, да? Когда они запустили рекламу. И он в рацию там говорит, типа, 30 секунд осталось.
Слушай, ну, кстати, на самом деле, посмотреть, как работает ПТС-ка с точки зрения режиссера прямого эфира и что там происходит, это вообще это такая жесть. Режиссеры, ну, прямоэфирники, вот, которые занимаются тем, что вот там выбирают, какая камера, что куда, там какие повторы, когда вставлять. Это жутко нервная работа, причем она очень хорошо оплачивается. Они реально много денег получают за это дело, работая, ну, так кажется, там, типа, не знаю, что там, матч футбольный 2 часа идет, но там худеешь за неделю. Ну, подтверждаю, все руками, абсолютно все руками.
Даже в футбольных матчах, кстати, есть забавная штука. Там есть специальный человек, который двигает диафрагму на камерах, потому что матч обычно на футбольных стадионах с естественным освещением. Солнце движется, и, соответственно, где-то там может быть больше тени, где-то меньше тени. И там сидят несколько человек, у каждого по 4 камеры, которые двигают ручки, есть специальные, регулируют диафрагму так, чтобы на всех камерах было одинаковое по яркости изображения.
Кстати, возвращаясь к вставке рекламы, могу еще дополнить. Ну, не думаю, что изменилось, просто когда я с этим делом сталкивался, какая была история важная, что сам телеканал рекламу не продает. Он продает просто слот под то, что вот вставить рекламу. Да, он типа всем говорит, так, чуваки, у нас вот там слоты «Восток-это», «Восток-это», «Восток-это». И дальше рекламные всякие компании выкупают эти слоты и бегут на рынок и продают их другим. К ним приходят производители там всяких йогуртов, прокладок, всего остального, закупают кусочки этих слотов, и дальше все сидят и ждут. Вот тон есть, телевизор говорит, ну все, показывайте, что хотите. И туда вот эта вот компания прибегает, подпихивает свой сигнал, и мы смотрим рекламу.
Опять реклама, снова реклама. На этой нотке я Вероломна сейчас перебил. Я хочу Вероломна перебить.
Да не надо, подожди, дай я про рекламу закончу. Я как-то писал на канале еще такую тему, может, кто-то вспомнит, как ее найти. Что до чего сейчас дошло, значит, телевидение, что на футбольных стадионах, ну и на хоккейных, на всех прочих, да, вот стоят эти LED-экраны вдоль поля. И в каждом регионе на этом LED-экране показывается своя реклама. То есть, если вы видите, я не знаю, футбольный матч английской премьер-лиги, а там почему-то вдоль футбольного поля показывают «Газпром», «Пиво Балтика», «Девятка», еще что-то, это не значит, что в Англии, в Лондоне, на стадионе Уэмбли сейчас показывают рекламу «Девятки». Нет. Это вам наложили уже вот ваш телеоператор, вашу рекламу, за которую ему точно так же заплатили. Люди на стадионе смотрят другую рекламу абсолютно. Люди в Индию свою рекламу смотрят. И это подкладывается на момент микса сигналов по ТС-ке, насколько я помню.
Да, это, кстати, очень крутая технология с точки зрения технической. А с точки зрения коммерческой, пацаны вообще просто красавчики. Они одно и то же рекламное место успевают продавать 10 раз.
Ну, а учитывая, сколько стоит право трансляции, это даже не крыло самолета, это целый авиапарк.
По-моему, РПЛ стоил больше 1 миллиард рублей. Типа, чуть ли не 1,5 миллиарда рублей за сезон.
А теперь все-таки я перебью. У нас осталось совсем ничего. Все вопросы от многоуважаемых слушателей уже будут в офлайне рассмотрены, призы выданы. А сейчас Антон, Денис, давайте. Какое оно от телевидения будущего? Чего ждать нам всем, зрителям, операторам, бабушкам, дедушкам, подкастерам, прости господи. Хотя зачем им телевидение подкастерам?
Я, наверное, начну. Да на самом деле, по большому счету, мы уже в таком неком будущем находимся, когда любой пользователь может найти все, что угодно, что ему нравится, и смотреть то, что ему хочется, а не то, что ему там решили показать какие-то каналы. Я думаю, что будет развиваться сегмент как раз-таки онлайн-кинотеатров и оригинального контента, потому что каким-то образом людей все-таки надо к себе там, приманивать и удерживать. И оригинальный контент как раз то, что работает хорошо и проверенное временем.
Обычные кинотеатры вымрут, что ли?
Ну, обычные кинотеатры останутся.
Из-за ковидных ограничений или что там у нас модное сейчас? Обезьянное там что-то, оспа, да?
Да, насколько я слышал, кстати, говорят, что у них проблемы, и действительно, ну, отчасти связано с тем, что некоторые правообладатели зарубежные перестали предоставлять там свои фильмы, свои новинки, отчасти связано с этим, но...
Извини, пожалуйста, а вот вас, допустим, это затронуло?
Да, нас тоже затронуло. Некоторые каналы ушли, перестали вещать в России, но, в общем-то, им на замену пришли другие каналы с там, условно похожим контентом, которые мы смогли, ну, по крайней мере, мы смогли для своих абонентов предоставить. И по большому счету каких-то кардинальных потерь мы не заметили. Так что здесь проблем никаких. С точки зрения онлайн-контента, опять же, у нас за последнее время появилось очень много онлайн-кинотеатров, которые контент производят, контент людям интересен. И постепенно, мне кажется, если сравнивать там с обычными кинотеатрами, все-таки будет смещаться телесмотрение и, в принципе, потребление контента в такие домашние условия. Я не знаю, за последние несколько лет, вот, как минимум, у меня там есть довольно много знакомых, которые вместо того, чтобы пойти на какую-то премьеру в кинотеатр, ждут там цифрового релиза и смотрят это дома, потому что там, я не знаю, банально можно поставить на паузу, пойти попить воды, вернуться, продолжить с того места. И намного удобнее, чем сидеть в темном зале 2 часа и...
Под хруст попкорн и еще чего-нибудь.
Орущих детей там и так далее. Ну вот, так что, в принципе, мы сейчас идем в том направлении, мне кажется, в котором мы будем идти в ближайшее время. Единственное только, какой контент будет, вот этот вопрос, потому что так или иначе все стараются подстроиться под там, вкусы и интересы людей для того, чтобы угодить большинству, но не всегда этот контент...
Слушай, Денис, а у вас по поводу контента есть подкасты на смотрешке какой-нибудь?
У нас нет радио какой-нибудь, но у нас есть 2 канала, куда мы вещаем как раз-таки, ну, условно, блогерскую историю. То есть есть там некоторые блогеры, которые подписаны с каналами, и их трансляции идут в том числе на этих каналах.
Ничего себе, нормально.
Да, да, и это, ну, живет, существует вполне себе, и, как показывает практика, пользуется популярностью. То есть, опять же, можно там на фоне включить какие-нибудь новости Первого канала, а можно на фоне включить какой-нибудь блогера, который тебе интересен, и это будет не в рамках Ютуба или там какого-то стороннего сервиса, а прям в приложении, там же, где ты только что сериал посмотрел.
Вот всем людям, которые будут слушать нас, хотел сказать, через смотрешку, как раз будет удобно, да.
Вот, ну а что касается операторской истории, тут, в принципе, все банально. Если сервис будет удобен пользователям, и пользователям он будет нравиться, то и операторы будут довольны. Вот. А если есть еще там маркетинговая поддержка и там помощь с точки зрения продвижения, то тогда все совсем будет хорошо.
Спасибо. Антон, что думаешь? Какое оно, телевидение будущего?
Сейчас идет такая демократизация 4К? Съемки. 4К – мутная тема, его особо негде смотреть.
Да в смысле? Уже же давно телеки 4К-шные.
Да, но массово это... Их не так много на самом деле. То есть если смотреть вот время жизни телевизора – 10 лет. Среднее время жизни. То есть их очень редко меняют. Очень большое количество есть все еще у людей телевизоров, которые не 4К. И на самом деле приход от 4К, ну, так себе. Как по мне, HDR намного круче, чем 4К. Я бы предпочел смотреть HDR 1080, чем 4К в SDR.
Ну, кстати, к слову о смене телевизоров, действительно так, потому что до сих пор люди покупают приставки. А если бы у всех были телевизоры со смартом и с 4К, то приставки, по большому счету, были бы не нужны. Но нет, они пользуются спросом. Так что телевизоры люди не так часто меняют.
Кстати, как я общался с ребятами, которые вот занимаются как раз-таки написанием прошивок и софта под эти приставки, они говорят, что в Штатах это вообще какая-то запредельная тема, что там сидят пенсионеры, у которых стоит эта вот десятилетняя приставка, они там приезжают к своим внукам условно, видят у них смартовый телек и начинают жаловаться провайдеру, что почему у нас нету этих кнопочек. И там в эти приставки постоянно что-то дописывают прошивки, там уже из них последние соки вообще выжимают какие-то безумные люди, там, не знаю, умеющие в оптимизацию ассемблера, потому что, ну, вот не хотят люди менять. Старое это железо. Работает, не трогай. Там вот такой принцип, а Штаты все еще такой основной потребитель контента и вот этой всей железной истории.
Ну, в Штатах еще и кабельное телевидение 720p. Между прочим, НХЛ распространяет сигнал в формате 720p. Вот вам как бы и Штаты, да? Прогрессивная технологическая страна. На самом деле у нас с точки зрения технологий все намного круче. У нас намного более молодые телеканалы. Они намного более активно внедряют у себя всякие новинки. Ну, то есть в этом плане у нас действительно все очень хорошо. Я бы сказал просто, что еще есть определенная демократизация в области съемки. То есть, условно говоря, 10 лет назад никто не мог представить себе, что ты можешь у себя, по сути, дома снимать с качеством, ну, не сильно хуже, чем в какой-нибудь студии телеканала на дорогущей камере. Потому что появились DSLR-ы, появились такие конторки, как Blackmagic, безумные австралийцы. Ну, я не знаю, вот это... Вот с точки зрения сети, да, это если раньше были все производители такие, типа там Cisco, Juniper, Arista, ты покупаешь железку, и она прям много стоит, прям дорого. И тут какой-то микротик вырывается с ноги и говорит, да, что вы тут придумываете, тут нормально все можно, 10 раз дешевле. Ну, Blackmagic то же самое в мире телевидения с точки зрения видеокамер. Там какая-нибудь профессиональная камера телевизионная стоит, там, я не знаю, $100,000. Blackmagic говорит, да нормально, что 10 тысяч долларов это за глаза вообще для этого. 4К у вас там будет, и цвет много, и HDR, и вообще все, что хотите. И еще и будет работать по одному Ethernet-проводу, и питание, там, и сигналы, и вообще все. И объективы можно ставить от фотоаппаратов дешевые, а не вот эти ваши дорогие телевизионные.
Ну, не забываем еще софт Blackmagic.
Многие профессионалы как раз на софты жалуются, что там глючат периодически и так далее, но тем не менее.
Да, так и с микротом так же.
И с микротом так же, но в 10 раз дешевле.
Просто что до того, как пришел, значит, Blackmagic на рынок вот видео, ну, просто чтобы вы понимали, как выглядит, ты вот хочешь сделать многокамерную съемку, да? Тебе надо, значит, эти камеры куда-то подключить, тебе, то есть какой-то там сплиттер или миксер нужен, да, или матрица там даже. Потом на отдельной железке как-то вот переключать, с какой камеры ты пускаешь картинку в эфир, потом выводить ее эфир, да. А Blackmagic взяли, сказали, вот тебе софтинка, вот у тебя на экране появилась вот вся вот эта вот лабуда, и вот просто вот можешь вот мышкой натыкать, что тебе надо, вот тебе прямой эфир. Вместо пульта там за какие-то безумные тысячи, сотни, значит, тысяч долларов. На тебе софтину, просто дай нам этот компуктер помощнее, и все. И все такие, ух ты.
Пульт-то у них тоже есть. Просто можно на пульте нажимать, а можно на софте нажимать.
Нет, да, просто что они этот софт, по-моему, первые вообще выкатили, до этого это все было только в железе.
И автоматизации много сделали. Но я вообще не совсем про это. Это как бы только часть из этого, но вообще я тут слежу за нейросетями в области обработки видео, и последние 2 года они творят просто неведомые чудеса. То есть в прошлом году, по-моему, прошлым летом вышла нейросеть, которая могла с любого фона вырезать человека, но не с таким качеством, как в зуме, а с качеством, близким к тому, как делают на хромаке, вот на этом зеленом фоне. Чуть-чуть может быть хуже, но в том числе она там волосинки, например, отдельно прорисовывает. То есть реально, зум — это вот настолько деревянно по сравнению с этими нейросетками. Unreal Engine 5, он позволяет делать синематографическую картинку. Причем я даже видел уже несколько проектов, в которых люди снимают камерой, там камеры только нету, там типа трекер. Ну вот этот вот, как в торговых центрах есть 3D-VR, вот, вот те штуки, которые в руку берешь, маячки, они закрепляют вместо камеры на всей конструкции. То есть они делают штуку, которая с такими же ручками, как на камере, на которой есть мониторчик, как на камере, весит она столько же, сколько камера, только вместо камеры там блины от штанги и трекер вот этот висит, ну и экранчик. И оператор может такую штуку снимать, и получается съемки как бы в виртуальной реальности, но на экране он видит ту картинку, которая отрендерилась, и они все это дело делают в реальном времени. То есть это сделано для того, чтобы была операторская работа, движение камеры именно оператором, все прямо вот как должно быть. Но при этом абсолютно полностью нарисованная картинка. И все это дело бесплатно. Ну, то есть Unreal Engine 5 можно пойти, скачать. Там есть утилита для того, чтобы рисовать эти ландшафты. Они купили контору и выложили тоже бесплатно материалы. То есть ты там кликаешь, хочу гору. Нажал, хоп, у тебя гора выросла. С просто потрясающим качеством деталей. Вот это нейросетка, которая вырезает людей с любого практически фона. То есть тебе не надо больше с хромакеем заморачиваться, вырезать зеленые тени и так далее. И все это дело позволяет делать потрясающие ролики там, в виртуальных студиях, например, делать какие-то фильмы или еще что-то такое на, по большому счету, домашнем оборудовании без каких-то специально подготовленных гигантских помещений и павильонов. Оно, и конечно, причем... будет...
Запускается эта нейросеточка, может, не только в облаках, на фермах вычислительных.
Ну, тут, может быть, тут в облаке даже будет удобнее, что ты как бы как сервис используешь, ты наклассил себе конфигурацию, тебе даже не надо ничего себе настраивать. Там, условно, на камеру с айфона снимаешь, да, используешь там в айфоне какой-нибудь этот AR-кит или как у них, AR-кор, который позволяет... понимать, где находится телефон, где находится окружающая действительность, где находится человек. И все это дело внедрять в виртуальную студию и делать крутые видосы, в том числе и прямые эфиры с вот этой виртуальной реальностью, со смешанной реальностью. Я видел очень крутые примеры, когда брали интервью футболиста, и он сидел на каком-то стуле на стадионе, ну там зеленая тряпка за ним была, и в студии были, собственно говоря, люди, которые обсуждали матч, и они этого футболиста посадили к ним за стол в студию. И мне кажется, вот это вот то, что нас ждет в телевидении будущего, это намного больше интерактивно, намного более близкое телевидение к людям. То есть банальный пример: на том же НХЛе мы как бы решили, о, было бы круто, если бы комментаторы, которые сидят и комментируют матч, знали бы, что пишут люди. Мы им поставили ноутбук, реально просто поставили ноутбук, открыли чатик, и они могли читать этот чатик и отвечать на вопросы, общаться со зрителями. Это же очень крутая тема, ну, то есть намного более близко зрители находятся к комментаторам и к тому, что они видят на экране. И мне кажется, вот в этом будет будущее, ну, во всяком случае, прямых трансляций и лайв-телевидения. А все, что не лайв, мне кажется, уйдет вот как раз во всякие Netflix, Кинопоиски и так далее, и будет находиться там во всяких рекомендательных системах.
Подкасты будут тоже жить, мы общаемся с аудиторией активно.
Да, да.
Сегодня,
да.
Правда, ушли в глубину, но вопросов накидали очень много, поэтому, ребят, мы на них ответим позже.
Мне, кстати, знаешь, что вспомнилось по поводу, вот когда ты про нейросетки ты говорил, была же презентация NVIDIA, где все долго смотрели, слушали, а в конце выяснилось, что это все графика, и ничего живого в кадре нету. Так что нейросеточки, зеленая тряпочка, это же никому не надо. Все, по-моему, должно рисоваться.
Новый Lion King полностью снят в виртуальной реальности. Ну вот новый Король Лев, новый мультик. Все кадры, кроме одного единственного кадра в самом начале про закат.
Ну, закат, пора заканчивать.
Да, в общем, да, кстати, что, мы уже 2 часа сидим, болтаем. Можно и сворачиваться. Есть возражающие против сворачивания, кто хочет в последний момент что-то сказать? Отлично, их нету. Марат, врывайся.
Врываюсь. У меня 11:30 уже почти доходит. Я досидел, было интересно. Ребята, спасибо за... за подкаст на эту тему. Мне кажется, мы тут могли соблюсти какой-то баланс между техникой и нетехникой. Вот, с нами были сегодня 2 гостя. Это Денис Ваулин из «Смотрешки» и Антон Крутнов из «Яндекса». Спасибо, ребята. До новых встреч. Всем пока.
Да, спасибо вам. Всем пока.
Всем пока.